Петрович. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля, и все зрители.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте задавать вопросы Алексею, может быть, самые интересные я из них озвучу. Ну, конечно, Алексей, я не могу не начать. Вот мы просто присутствуем при каком-то большом изменении правил большой игры. И сегодняшнее объявление после встречи Трампа с Нетаньяху, когда Трамп сказал, что, во-первых, Америка will take over. Я даже не знаю, как это перевести. Америка заберет себе Газу. И жители Газы должны уехать. Это просто совершенно невероятное известие. И я обращаю внимание наших слушателей, прежде чем передавать вам слово, что, как я понимаю, оно готовилось заранее, оно готовилось очень задолго, оно было частью сделки. Это было то, о чем мертво молчало израильское руководство, сейчас будет рассказывать. И обратите внимание, что это было давно задуманным планом с самого начала. И в частности, когда из коридора Нецарим ушли израильские военные силы, то на их место, сюрприз-сюрприз, пришла американская частная компания. То есть все это продумывалось уже тогда. Алексей, это просто переворот.
Ну, как бы, тут несколько вещей я хотел бы озвучить. Может, вы зададите потом еще какие-то вопросы, но парочку вещей сказать надо. Первая вещь, самая главная, заключается в том, что не надо думать, что это Трамп. Это тенденция, которая вызревала в мире больше 20 лет. Трамп победил внутри тенденции, а не Трамп привел тенденцию. Это надо хорошо понимать, и я всегда это подчеркиваю, для тех, кто надеется, что Трамп уйдет, убьют, сместят, импичмент объявят, и все закончится. И заживем по-прежнему, заработает USAID, и снова начнет по 17 миллиардов долларов разбрасываться вертолет. Так не бывает. Это победившая тенденция. Конечно, Трамп очень яркий представитель и трендмейкер в этой тенденции. И фигура, которая могла бы заменить Трампа на посту американского президента, ну, надо смотреть, Венс, Такер, кто-то может победить в этих условиях еще, следующим после него. Но то, что появилась тенденция, если очень просто говорить, но в то же время это такая меткая простота, тенденция звучит так, что я, как я сегодня написал, что оказывается, вопросы можно решать одним решением подготовленным. Просто одно решение, когда человек берет на себя полноту ответственности и обладает возможностями решить то, что он решает. Без многолетних, многодесятков лет конференций, без гостиниц, без лакшери, без бизнес-перелетов, без бесконечного печатания огромного количества бумаг, визий, стратегий, дискуссионных панелей, форумов и прочее, это, вокруг которого паслась вся эта левая сволочь, все это... Даже не левая, а левых я уважаю. Левацкая сволочь, вот так вот скажем, да, все эти десятки лет. Поэтому вот научная демонстрация, что эти люди лгали, или в лучшем случае добровольно заблуждаясь, относя часть мировых проблем к так называемым нерешаемым, вот вам показывается. Вот Давид Гендельман, наш с вами хороший друг, он говорит, не устает объяснять израильтянам и не только им, что проблема Газа нерешаема в том виде, пока Газа существует. Там или израильская оккупация, которую Израиль не хочет, или Хамас. Никаких промежуточных вариантов не может быть, никакая палестинская автономия, сколько раз ей не давали, не справится с этим. Трамп говорил, да, палестинская автономия, возможно, да, мир, пятое, десятое, уже все прокляли все, Хамас победил, Израилю навязали сделку. Приезжает Трамп и говорит, знаете, как мы решим эту проблему? Мы решим ее тем, что сектора Газа не будет, просто как жанр. Ну, просто не будет как жанра, как явление. Вот и все. Смотрите, это и есть настоящая власть. Видели ли вы, а если кто из, это я вас спрашиваю, Юля, а если кто-то из наших зрителей не видел, сильно рекомендую фильм «Заяц над бездной». Или даже ту его часть, где Брежнев торгуется с цыганским бароном. Это абсурдистское кино. Брежнев приезжает в Молдову в советское время, садится на воздушный шар, его решили покатать, его отрывает, и он прилетает, просто улетает. Пока его ищут, он приземляется в чистом поле, Бессарабия, лето. Знакомиться с цыганским парнем, который наполовину румын, и любимую девушку, его дочь цыганского барона, не выдают замуж, потому что он наполовину румын. И там разговор. Вы не знаю, видели, нет, Юля?
Нет.
Не видели, я вас произведу. Значит, барон Брежнев говорит, вот хороший парень, мой друг, хочет жениться на твоей дочери. Какие будут мнения? Я думаю, что вопрос надо решать положительно. Брежнев играет Богдан Ступка, этот величайший актер эпохи, величайший. Преклонение перед талантом ступки – это то, что меня не отпускает. Я не сентиментальный, но ступка гигант. Гигант, реально. Вот. И тот говорит, ты понимаешь, ну не могу я же барон, я приставлен беречь цыганские обычаи. А он наполовину румын. Он говорит, окей, молодой человек, отойдите в сторонку. Он говорит, дай мне ручку и бумагу. Тот несет ручку и бумагу, он пишет. Считать. Мать, как маму звали барона, румынку? Ну, как-то звали, там, он говорит. Считать такую-то гражданка СССР цыганской национальности. Подписывает Леонид Ильич Брежнев. Тот читает, говорит, нет, конечно, бумага хорошая, и большой человек ее написал, уважаемый человек, говорит, ну, кому я покажу эту бумагу? Ну, у нас традиция, освященная столетиями, ну, ты же понимаешь, он говорит, со мной станут смеяться. Он говорит, а ты тем, кто станет смеяться, скажи, что мы признаем всех цыган румынами. Всех советских цыган признаем румынами, потому что это Советский Союз, и вы должны жить по нашим советским законам, а не по цыганским. Он говорит, а вот которые после этого станут смеяться, скажи, что мы признаем румын советских коренным народом Сибири. Ты бывал в Сибири, спрашивает он. Он говорит, да, дважды. С таким намеком, он говорит, ну Сибирь, осень сибирская, это же вот, загляденье, это же родина цыган. Родина румын, говорит, и цыган. Поэтому, говорит, и он говорит, ты так что скажешь, какое мнение? Он говорит, ну, большой человек, конечно, большой человек. Да, ну в конце концов, говорит, какой я буду барон, если я своих защитить не смогу? Поэтому, да, женимся, все нормально, все хорошо. Говорит, вот видишь, хороший ты руководитель, не дал народу своему пропасть. Побольше бы нам таких. Вот это хрестоматийный пример власти, который я всегда показываю, когда хочу объяснить, что такое власть. 6-минутный отрывок. Или на семинарах своих веду и показываю. Вот это власть. Что такое власть? Это власть, как у Адама. Бог подводил животных, а Адам давал имена. Это власть принимать онтологические решения. Что требуется от власти высшей? Определять картинку и задавать вектора желаемого. Движемся туда. Все. Ну и наказывать и поощрять. Если по вектору, поощряем. Если не по вектору, наказываем. Все очень просто. Трамп ровно этим и занимается. Он выучил в ходе своей биографии, что такое власть, а может быть, советчики хорошие нашли. И он решает вопрос так. Если есть системная нерешаемая проблема с сектором газа, говорят все, арабы говорят, ООН говорит, Израиль, израильтяне говорят, Россия говорит, все говорят, ну нерешаемая эта проблема. Но в конце концов, ну куда мы денем сектор газа? Он сказал, я вам сейчас покажу, куда мы его денем. Все говорят, ну нерешаемая проблема с USAID, ну как это так, ну вот что, ну что, ну это же огромная организация, ну Deep State, десятки тысяч людей и прочее, прочее. Сейчас смотрите, раз и нет USAID. С 30-м скандал вокруг ЦРУ до сих пор не проясненный, но ходят слухи, что чуть ли не 20 тысяч работников получили уведомление о том, что ребята, вы все в отпуске.
Так все получили.
Да. И ФБР, говорят, там чуть ли не 20 начальников отдела под конвоем вывели из кабинетов. Тоже вопрос, правда это или нет. Слухи множатся с такой силой, что надо успеть проверять. Но сам факт появления этих слухов показывает, что даже на уровне слухов допускают, что это возможно уже отныне. Вот так делается власть. Вот это настоящая власть, и ничего меньшего не приемлем. А посмотрите, как делали власть и понимали власть или влияние на власть вот эти товарищи по психологии юсейдовцы, хотя в юсейде тоже работали очень разные люди. У меня, например, товарищ, который проработал в USAID 20 лет, при этом он правый. Политически правый, да, правый либерал классический, ну, просто работа была такая, что делать. Так вот, власть – это процедура. Надо завязнуть в процедуре, конференции, согласование, влияние, лоббизм, пятое, десятое. И все, как в анекдоте про адвоката. Когда умирающему, да, адвокату сын говорит, папа, пока вы в больнице, я уже решил это дело. Он говорит, идиот, это дело кормило тебя, кормило меня, как бы, да, кормило твоего деда и прадеда, а ты взял его и решил, чем ты будешь кормить своих детей? Вот все точно так же, не надо ничего решать. Не надо в Афганистане ничего решать. Надо, чтобы талибы выращивали мак, а мы кидали им туда десятки миллионов и отмывали, и возили чемоданами. Все очень просто. А Трамп пришел менять. Это правые консерваторы с религиозной мотивацией. Они, чего очень многие не понимают, и поэтому не могут смоделировать и предсказать их поведение. Это люди совести. Если есть проблема, она должна быть решена, и мы не знаем никаких других вопросов, кроме как взять и решить. 16 дней человеку власти на посту. Или какой сегодня? 14, 16, я уже запутался. У меня от смены часовых поясов. Ну, не суть важно. 15, условно, в среднем, полмесяца человеку власти. С какое количество вопросов стронуто и решено? И это же только начало. Он громит всех. Он громит их внутри штатов. Дипстейт, он громит снаружи. И самые нерешаемые проблемы берется и как бульдозер их решает. Решит ли он? Тут же многие говорят, а вопрос в качестве решения. Неизвестно. Сопротивление будет колоссальным, будет только нарастающим. Это пока все еще опомниться не могут. Там в Штатах базовый сценарий импичмент через 2 года для Трампа, а может быть и быстрее. Они понимают, что демократы это готовят и так далее, и так далее. Но сам факт не этот. Даже если сейчас Трампа убрать, и Венс никогда не победит, и снова победят леваки, все уже один раз увидели, как оно может быть, и спрос будет другой. Это как злые языки утверждают, что каждое правительственное совещание в Румынии, когда все заходит в тупик, заканчивается тем, что вспоминают Чаушеску. И как говорит один мой высокопоставленный румынский товарищ, хороший, он говорит, понимаешь, говорит, любая тупиковая ситуация, когда никто не может договориться и сложить перспективу, говорит, просто вспоминают Чаушеску, говорит, и я понимаю, что прививка на 100 лет вперед. Все это восстание и сам режим правления, и все остальное, это большая трагедия, мы сразу вот говорим это, как бы, да. Но сам факт. Так вот, Трамп уже за 15 дней сделал эту прививку. Все уже будут понимать, что можно взять и ликвидировать сектор газа. И любая отмазка уже не будет канать, простите. Что нерешаемое, сложное и так далее, и так далее. Заметьте, Маск в том же стиле, и я заканчиваю, передаю вам слово. Когда ему говорили, что ну невозможно, ну куда вторая возвращаемая ступень, ну куда, ну какой полет на Марс, ты сумасшедший. Кто говорил, специалисты из НАСА, все это самое и прочее, прочее. Сколько запусков нынче уже этих старшипа его произошло? За 400, по-моему. Отработаны такие технологии, которые невозможными считались для решения в этом десятилетии. Но чувак просто уперся и пашет. И высадит он на Марс людей, и будет экспедиция, и все как положено. А не он так, если с ним что-то, не дай бог, произойдет, так последователи, которые поймут, что могут. Напоминаю, Америка когда-то была такой. Когда она проиграла битву Советскому Союзу в космосе, первый полет в космос, вышел Кеннеди и сказал, мы обгоним СССР высадкой на Луну. Ракеты не было в проекте даже, тяжелого носителя. Он сказал, за 10 лет мы будем на Луне. И что? На его могилу принесли цветы с запиской, когда Армстронг вступил на Луну, сказали, что Джон, мы сделали это. Написали. Кто-то благодарный это сделал. Вот и все. Вот так это работает. И то, что, понимаете, я живу ужасающую жизнь. Можно вам личное признание сделать, исповедаться, уважаемые зрители? Я-то воспитан на космосе, на идеях, подобных масковским, завоевание человека, как это, Брэдбери. Когда Брэдбери спросили, почему люди не на Марсе, он сказал, потому что они идиоты, они изобрели костюмы для собак, должность рекламного менеджера, и стали пить пиво возле телевизора, хотя могли бы путешествовать по другим планетам, и Бог знает, каким бы было человечество, пошедшее в космос. Мой принцип такой, вы же знаете, да, если человек пошел в космос, то космос пойдет в нас. Мы откроем себя в глубины, которые мы не можем открыть, оставаясь на Земле, и люди, и цивилизация. И в 90-х, когда все это рухнуло, в 91-м, и все начало обваливаться, я впал в прострацию такую и пребывал в ней до 4 ноября 2024 года, пока Трамп не победил. Ну, с периодическими прорывами, да, типа Маска и так далее, по одной простой причине, потому что, ну, я видел, что ученые могут это сделать, прорывы обеспечить. Но когда это, я ждал, когда появятся политики, которые на это способны. И всегда хотел стать таким политиком. Понимаете, я терпеть не могу вот это процедурщина, согласование. А больше всего я ненавижу слово «невозможно». Когда начинается «невозможно», я хочу придушить носителя этого выражения. Или там «безнадежно», или там «это нерешаемо», и так далее, и так далее. Вот это я начинаю беситься. А это было общемировым трендом, это гнусь. И самое страшное для Украины, что это гнусь полностью сформировала здесь культурную повестку, интеллектуальную повестку и политическую повестку, и мы буквально задыхались в этом всем. И выросли поколения людей, которые думали, что вот так нормально, так единственно верно, так единственно правильно, а все, что неправильно, это негодяи, предатели, сволочи и прочее, прочее. Украина задохнулась, Украина умерла, Вторая Украинская Республика умерла, ее не воскресить. На вот этом тренде процедурно-дерибанном. Процедурно-дерибанный тренд. Посложнее, подлиннее процедуру и подерибанить. И все погибло, что было в Украине светлого, все погибло на вот этой вот сволочной условно-юсейдовская история. Хотя там было очень много... Давайте сразу оговоримся, что там было много очень позитивного. Борьба с туберкулезом, СПИДом и так далее. Это все хорошие вещи. Но когда больше 90% СМИ принадлежат вот этой хрени, и деньги тратят на ненависть между украинцами, и украинцами, россиянами, и всех на свете, то все было понятно. Это уже были не наши мозги. Украинцам мозги уже не принадлежали. Украины когнитивную войну выиграли гораздо раньше, чем успели продать нас на войну с Россией за чумные одеяла с оспой. И, наконец-то, эта хрень поломана. Я, если Господь даст, я приду рулить, вы увидите, как бывает похлеще Трампа. Потому что я натерпелся 25 лет, сжималась, сколько там, 30 лет во мне сжималась пружина, сатанинской по силе ненависти, пардон, божественного гнева против вот этой процедуры и дерибана. И я, ну я, если бы мне раньше эту власть дали, я бы, конечно, сорвался. Но сейчас я буду с чувством, с толком, с расстановкой, тщательно подготовленные, но онтологические решения, фундаментальные, которые в корне решают проблемы. Когда мне рассказывают, да что в Украине, это же все бочка с просоленными огурцами, ну невозможно уже ничего не поменять и так далее, вы увидите, как можно поменять за 3 месяца все. Все вообще, все, что 3-4 года не делалось, и все, что накапливалось. Пардон, закончил.
А к бочке с ненавистью за деньги USAID мы еще вернемся. А я все-таки хочу задать дополнительно эту историю про Израиль. А вопрос про Израиль, потому что, ну вот, я так же, как и вы, я думаю, что мы оба можем сказать, что мы просто вернейшие союзники Израиля. Меня просто трясло от того, как гнали люди в белых пальто Израиль по поляне со словами «Вы тут недостаточно святые, а мы тут вот за палестинских младенцев». Но я прекрасно понимала, что проблема не решается до той поры, пока вот вся эта сволочь, раньше я говорила НРВАшная, сейчас могу добавить ее эсэдовская, сидит и пилит бабло на том, чтобы помогать жертвам. А поскольку жертвы будут вечно оставаться жертвами, то они будут при этом вечными террористами. Но при этом они будут говорить, вы знаете, слезинка ребенка священна, священное право. И это совершенно невозможно. Как вы смеете? И я понимала, что ситуация, ну вот, абсолютно безнадежная. И эта же системная проблема была не в том смысле, что... В том смысле, что в том числе и предыдущее американское руководство, и особенно демократы, им очень нравилось играть в такого рода системные проблемы. Мы тут такие принципиальные, а мы тут за все хорошее против всего плохого. А мы тут за бедных палестинцев, мы уважаем их права. А если в результате получается ситуация международного конфликта, который никогда не будет разрешен, потому что в этот костер все время плещут бензинчика, то, вы знаете, это так получилось, и это, с одной стороны, в этой ситуации были полезные идиоты, которые, как мы выясняем, не совсем идиоты, потому что в результате их деятельности намывались, ну, гигантские слои финансирования для, скажем так, для чиновников, пережидающих неудачный электоральный цикл. А с другой стороны, оказывалось, что это очень замечательный геополитический инструмент, потому что в любой момент можно приструнить Израиль, в любой момент можно внести полный раздрай на Ближний Восток со словами «Мы тут за все хорошее против всего плохого». Вот то самое анекдот про адвоката, который вы просто приходите, естественно, всем на ум. Это же системная вещь. Говорить, мы тут соберем заседание, мы тут начнем мирный процесс, а мы тут за все хорошее против всего плохого. И а какие же рычаги останутся у Америки на Ближнем Востоке? Сейчас нас спросят геополитики.
Но это же Киссинджера школа. Это школа Киссинджера классическая, которого рядили великие решатели. А на самом деле у него же политика была очень простая и сводится к простым вещам. Мы никого не подталкиваем к конфликтам. Хотя и это не так. И сейчас уже сколько назвали правительств, которое свергнуло США за там крайние 40 лет? 87, да, Такер назвал или кто, по-моему. Кто-то из спикеров.
Это
Или сам
преувеличение. Там
Маск
больше
и так
деньги
далее.
воровали.
Да, но смотрите, суть в чем, что он говорит, ну если Израиль и Египет, например, имеют глупость, продолжая Киссинджера, повоевать между собой, мы сделаем все первое, чтобы конфликт не был разрешен, стороны попали в большую зависимость от нас, и та, и другая. Ровно та же схема была применена, например, к российско-украинской войне. Ее организовали и постарались обе стороны поставить в большую зависимость. Так вот, по поводу сектора Газа. Ни один порядок в мире, я здесь это за Ивана Карамазова, не стоит одной слезы ребенка. Не стоит. Вот честно. Я искренне абсолютно так считаю. Второй момент. Мы все очень любим палестинцев. Я, во всяком случае, люблю арабскую культуру. Очень сильно уважаю людей веры, ислам. И восхищаюсь я на Ближнем Востоке как дома. Я благодарен судьбе, что молодым лейтенантом мне попала специализация по Ближнему Востоку, среди прочих специализаций. И я там в свое время оттоптался в разных странах от души. И я обожаю Ближний Восток, очень уважаю арабскую культуру и так далее. А теперь смотрите внимательно. Возвращаемся к...
Алексей, можно
Да,
я просто
да.
вот специально вставлю, потому что мой спич был как раз, я просто поддержать вас, и мой спич был в том, что жители Газы первые и самые страшные жертвы этого порядка, на самом
Конечно,
деле жертвы.
конечно.
Потому что если тебе с 3 лет промывают мозги, что ты должен убивать евреев, если тебя с 7 лет обучают, что ты взорвешься и будет тебе счастье, если на территории нет никакого способа делать карьеру, кроме как стать террористом, то все эти люди в белых пальто совершали самое страшное преступление не против Израиля, у которого есть танки и пушки, и он отобьется, а против жителей Газы.
Смотрите. Все уже ж понятно, да? Но давайте еще раз зафиксируем, что не Израиль создал гетто в Газе. Ну, как гетто? 36 больниц, вроде как, которые оборудованы, как не каждая европейская клиника центральная может себе быть позволена. Создал мирный процесс, который подталкивала администрация товарища... Боже мой, как его? Недавно умер. Президент американский на К. Шкодить злая штука. Начинаешь...
Картер.
Картер. Это при нем же было Осло, Кэмп Дэвид, там, вернее, Кэмп Дэвид и прочее, прочее. Это же и они создали из сектора Газа, весь этот мирный процесс создал гетто, где вот такое стало возможным. Израиль предлагал миллиарды решений, как когда-то Азербайджан предлагал не Баку, Тбилиси, Джейхан, а Баку, Ереван, Джейхан, с взаимной выгодой ко всем сторонам и так далее. Так вот, гетто было сложилось товарищами, при всем уважении, подобными Киссинджеру, с его манерой разделяя власть. Классическое и так далее. И возвращаясь к теме власти, он так использовал власть. Эта геополитическая школа так использовала власть. Система сдержек и противовесов, и пусть капают слезы детей. А есть настоящая власть. Вот почему я люблю монархию не конкретную, а как жанр. Потому что люди не понимают, что делает король, когда его помазывают. Он дает клятву перед Господом Богом забрать грехи всего своего народа на себя. Это даже для неверующего человека такая история, что могут коленки подкоситься. А для верующего это колоссальная личная ответственность. Он берет за все на себя. И это означает в том числе за те слезы тех детей, которые будут проливаться, когда он будет онтологическим путем, бульдозером решать вопросы, которые кто-то запустил, пусть даже и он сам, и которые уже нельзя не решить, пролив слезу ребенка. Не пролив слезу ребенка. Поэтому власть – это страшная штука. Это когда ты начинаешь принимать решения, после которых прольются и кровь, и слезы детей, а потом идешь и по 9 часов отмаливаешь, как когда-то делал Иван Грозный, который на ночь, говорят, читал всех им убиенных 5650 или сколько-то человек, повторял каждый день на ночь, лично отмаливая в молитве по списку за каждого. По-разному можно относиться к Грозному, но факт есть факт. Так вот, нормальная власть – это когда ты говоришь, понимаешь, всесторонне взвесив, что вариантов нет, поднимаешь самолеты, бульдозеры, пятое, десятое, делаешь все, чтобы минимизировать жертвы, но жертвы все равно будут. И потом ты идешь и отмаливаешь каждого погибшего, убитого тобой врага. Я уже не говорю про своих. Буквально, а желательно по списку. Я такой-то виновен в смерти 7-летней девочки в Газе. Я такой-то виновен в смерти даже там главы Хамаса в Газе и так далее. Но я приму это решение, потому что нет другого варианта в этой ситуации. И ты забираешь на себя персональную личную ответственность. Власть – это когда человек шкуру кладет на весы. Говорит, да, лично я могу ошибаться, я могу действовать неправильно, я и так далее. Никому никто не гарантирует, никто здесь не Господь Бог, но я не буду бегать от ответственности, прячась за процедурой и системой сдержек и противовесов. Я скажу, я решаю эту проблему вот так, и все грехи на мне. Всех моих подчиненных, и за все смерти врагов, и за все смерти детей и так далее. Но я же и делаю что? Максимум то, что я могу. Всесторонне подготавливаю это решение, предлагаю решение, обеспечиваю, страхую, блокирую, выплачиваю, защищаю по мере сил и так далее, и так далее. Вот это. Мы тогда ждали, когда Нетаньяху правительство заколебалось после 7 октября. Как же он поступит? Многие кричали в отставку негодяя, пропустил специально и так далее. Это пятое, десятое. Но он нашел в себе силы взять на себя политическую ответственность. И разгромил не просто Хамас, но еще и Хизбаллу вдобавок. Хотя сколько было разговоров, что Хизбаллу не тронь, Израиль не выдержит, пятое, десятое. Он взял на себя эту ответственность. Многие могут сказать, да у него не было выбора, победителей не судят. Международный трибунал, на самом деле был у него выбор, и это не тот человек, которого бы выдали, и так далее, и так далее. Но он сделал выбор какой? Не отсиживаться на пенсии и писать мемуары «Утерянные победы», а пойти вперед. И вот он получил сделку. Если удается расселить Газу, он решил ключевой вопрос. Хизбалла разгромлена, и Хамаса в Газе нет. А на западном берегу в палестинской автономии вполне себе справляется. Там немножко другая атмосфера. Даже сейчас она проводит операции против боевиков при поддержке Израиля. Там есть отдельные израильские операции, есть операции сил палестинской автономии при поддержке Израиля, вполне себе взаимодействие. В Израиле есть хороший сериал, называется «Фауда», «Хаос», про работу Миста Аравим. Это подразделение Дувдеван, который часть его Миста Аравим, это люди, которые буквально переводятся с иврита «становиться арабом», кто не знает. Как правило, это сефарды, выходцы из арабских стран, которые с детства переняли обычаи, говор и так далее, и они работают под арабов. Чем этот сериал хорош, хотя многие профессионалы говорят, что чисто с технической точки зрения там есть нюансы, но дело не в этом. Мы берем канву. В этом сериале нет положительных и отрицательных героев. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Там снимают со стороны арабов, израильтяне. И у них у всех правда. У всех этих арабов, даже у самых черных террористов, страшных, есть своя правда. И ты им по-человечески очень сильно сочувствуешь. Создатели сериала избежали соблазна сделать израильтян правыми или, наоборот, сделать арабов правыми, хоть кого-то правыми. Они показывают, как люди в страшную круговерть закручены и как они вынуждены по-человечески, страдая, принимать решение и действовать. Между прочим, актеры этого сериала принимали участие в боях в Газе. Один был тяжело ранен. Но самое парадоксальное, вот этот мир полон чудес, что, включая главного героя, они служили в спецназе, они во время теракта 7 октября, они же оказались возле Газы, потому что один там жил, другой был в гостях и так далее. И представьте себе израильских заложников, которые смотрели сериал «Фауда», когда они слышат знакомый голос за стрельбу, знакомый голос за дверью, и заходит главный герой сериала, который только что тебя спас от террористов не в кино, а в жизни. А были такие эпизоды, говорят израильтяне. То есть она, жизнь, она такая штука, очень специфическая. Так вот, и даже эти люди всю жизнь воюя с арабами, не с арабами, а с террористами. Потому что есть арабы израильские, которые воюют в израильской армии. Друзы есть, которые мусульмане там, да, и воюют против террористов. И у которых, поскольку хамасовцы убили очень много мусульман, там же личную месть объявляли друзы, и много чего было, и разборки были не только между евреями и арабами. Нет, хамасовцы и израильтяне. Даже если эти израильтяне арабы. Они избежали соблазна подать это как правые виноваты. Потому что в этом мире нет правых и виноватых. Вся страшная трагедия этого мира заключается, что воюют только правые с правыми. А вот процедура всегда предполагает долю вины. Цитируя Михалкова из статского советника, ну да и вы чисто глубинная душа, Фондорин, глубина же, ну плохо же, когда не за что уцепиться, когда нет проблем. Это как бороденка у артиста, у Мачанова. Значит, когда есть бороденка, ты вцепился в нее пальцем и управляешь. Процедура, грубо говоря, глобальный USAID всегда предполагает наличие виноватых. Мы с вами ненавидим эту позицию. Это очень мелкая философия, очень мелкая позиция, а сильная позиция. Это точно так же, как антиимперский дискурс, еще какой-то там димпурс. Всегда ослабить настоящее в человеке. А сильная позиция очень простая. Мне когда-то ее сказал один израильский специалист. Большой специалист, поверьте. Потому что он сказал. Он сказал, что, Леша, наши враги правы. Если ты когда-нибудь услышишь, что арабы не правы, не арабы, там, хамасовцы, Хизбалла и прочее, это вранье. И если ты так будешь думать, это ослабляет позицию, ты проиграешь. Они правы во всем. Пусть это будет написано на их могилах. Я говорю, а как же так? Он говорит, а за мной мои дети и мои родители, которые Холокост пережили. И второй раз я не допущу. Как бы ни были правы те, которые напротив меня. Поэтому, говорит он, мы тоже правы. И вся трагедия в том, что сражаются правые с правыми всегда. И теперь вопрос, у тебя яиц хватит, понимая всю правоту своих врагов, воевать так, чтобы это было написано на их могилах. А потом в нужный момент, когда уже морду друг другу набили, например, подписать мирное соглашение. Для этого тоже нужно очень много сил. И вот, наконец-то, этот тренд, который он же политически не случайно стал, таким сделали общественное мнение, таким сделали всю гуманитаристику. Посмотрите, США, все университеты, это 75% университета, это сволочной идеологией пропитаны, и весь Голливуд. Роберт Де Ниро, который играл всю жизнь крутых чуваков в схватке, там еще где-то и так далее, он, видите ли, за Камалу и за Байдена, а Трамп какой негодяй. Всю жизнь играть героев, подобных Трампу, и потом, да, этот самый. Это же просто, он же хороший человек, ему просто мозги вынесли в свое время. Подмена глобальная произошла, хорошего и плохого. Так вот, наконец-то это победило как тренд. Американцы взбеленились просто. Уже 20 лет это копилось, и половина Америки взбунтовалась. Там еще очень много мужского бунта против вот этого феминизма глобального. Там, и про феминизма, вернее, даже не феминизма, это неправильно. Не против феминизма. В правительстве у Трампа две женщины на должностях, три, которые попали на должности, где, которые никогда женщины не занимали, начиная от главы офиса, заканчивая Бюро национальной разведки, Home Security и так далее. И два открытых гея, на секундочку. Один из них привез шестерых заложников из Венесуэлы, которых никто до этого не мог освободить. Одни из лидеров республиканцев, консерваторов, открытых, публицисты серьезные, открытые геи. Там все гораздо сложнее. И вопрос в том, что не хочет, чтобы, не дай бог, за моими словами не встала эта примитивная повестка, типа бабы, феминисты и правильные мужики. Нет, здесь другое. Здесь феминистический способ навязывание женского доминирования, вот это в дурном смысле, вот это бабское доминирование, вот эта процедура, это очень бабский способ, такой феминный. Не в том смысле, что все женщины такие, не дай бог, а именно по архетипике. Это низкое проявление женской истерии, замороженной в процедуре. Это я говорю уже как человек, увлекающийся психологией. Да.
Уточню,
Да.
просто мне кажется, что вам это тоже пригодится. Мне стыдно, но я просто это прочла в твите Илона Маска. Это интересный момент, откуда я это взяла. Это наблюдение одного из психологов, которое буквально звучало так, что только альфа-самцы, что для того, что человек должен уметь защитить себя, чтобы только тот человек, который умеет защищать себя, то есть это обычно все-таки мужчина, а не женщина, имеет дерзость спрашивать, а каковы факты на самом деле? Потому что люди, которые не умеют защитить себя, в частности, женщины, как правило, относятся к ним, как правило, предпочитают искать защиту, соответствуя мнению коллектива. То есть получается, что прежде всего высокостатусные альфа-самцы и люди с определенными психическими отклонениями, например, Аспергер, они спрашивают, каковы факты, а огромное количество остальных людей, и мы это видим по всему миру, спрашивает, а каково по этому поводу мнение коллектива?
Смотрите, я сейчас дам, если хотите, дам процедуру из 5 пунктов, которая заменяет все процедуры в мире. Хотите? Все вот эти юсейдовские
Я
процедуры.
надеюсь, что не как бы не вмешалась, а просто уточнила, потому что
Нет,
вот
все,
когда вы
Юля.
стали говорить о женском типе решения конфликтов, это абсолютно оно.
Женский даже неправильное слово, феминный. Есть мужики, огромное количество, сотни, десятки миллионов мужчин погрязли в этом феминном типе. Процедурным. А мужской тип другой. И многие женщины его применяют, между прочим. Звучит он так. Смотрите, первое – это то, о чем вы говорите. Первая часть этой процедуры звучит так. Это процедура процедур. Я смотрю на это, и надо уметь честно признаться, что то, с чем я имею дело, это дерьмо. Вот как по Стругацким. Если во время идеала надо делать подлости, то цена этому идеалу – дерьмо. Вот надо честно себе признать, это не демократическое становление. Это не трудности национальных архетипов. Это не период бурного первоначального накопления капиталов. Это не эксцессы исполнителя. Это не неизбежные перегибы в деятельности спецслужб. Нет, это дерьмо. Мы зло плодим, и это зло. Это первая часть. Уметь признать себя поверх родственных связей, дружественных связей, политических целей, необходимости политически мимикрировать, говорить правильные слова, не быть выгнанным из института, не быть объявленным маргиналом в коллективе. Просто говорю, это дерьмо. Второе. Я должен понять, что правильно в этой ситуации. А правильно всегда, как это убрать дерьмо, почистить авгиевые конюшни и посадить там сад. И третье. Надо поступить. Поступок совершить, принять решение по вычистке этих самых конюшен, решение проблемы или сектора газа и построение там города-сада. Заметьте, не потому что так мне хочется, не потому что так удобно, не потому что так выгодно, не потому что я так хотел бы сделать, и не потому что это будет хорошо выглядеть со стороны, или наоборот не будет хорошо выглядеть со стороны, и поэтому не надо делать, а потому что так правильно, я считаю так правильным поступить во что бы то ни стало. По правде. У нас, у славян, есть хорошая история. Первый кодекс наших законов назывался «Русская правда». Потому что в нашей архетипике правда – это ключевое понятие. Правда. И вот правда, все борются за правду от Саши Белого до этого самого, до, как его там, «Брата 2», «1», «2», потому что Балабанов выразил это все в этом сочетании, про правду это все. И казаки всегда за правду были, все всегда были за правду, и монахи бесчисленные, и прочее. Не за, смотрите, не за процедуру. Не за систему баланса, воздержек и противовесов, а люди на смерть шли за правду. Тарас Бульба там и так далее. За правду. Так, у каждого своя правда. И у Андрея была своя правда. И он убил его собственной рукой за свою правду. Так это работает. И мы, славяне, не институциональные нации. У нас не было Фомы Аквинского, не было Аристотеля. У нас был исихазм, православие, Василий Великий. И мы выросли в другой атмосфере. У нас всегда играет роль субъект и правда. И вот выясняется, что в абсолютно институализированном Западе, в Соединенных Штатах Америки, где сплошные институты, появляется команда, приходит к власти, которой тоже важен субъект, такой рыжий характерный субъект с уточкой на прическе и своя какая-то правда. Вот что значит люди с религиозной мотивацией. Они не все религиозные, но у них религиозная мотивация. Лучший мир, Царство Божие на земле, максимально или максимально приближенное к нему. И они начинают делать по вот этой процедуре, единственно верной. И для этого они не боятся нарушать все процедуры и нахрен убирать целые институции. И все эти любители институций, все эти любители феминной процедуры, а это на самом деле замороженная истерика, все эти процедуры женская, глубокая женская истерика замороженная, по принципу давайте учтем все ваше мнение и ничего не будем, и не будем принимать никаких решений, потому что, ну, как? Решение – это же всегда слезинка ребенка, и кто-то будет недоволен, это очень плохо. Мы попытаемся сделать довольными всех, и в результате выходят несчастными все и недовольными, как это обычно бывает. Но только все заработали много денег, кому положено, кому не положено, сидят в секторе газа, как гетто. Вместо того, чтобы прийти, или как Александр Македонский, махнуть мечом и сказать, ребята, вот проблема решена, Гордиева узла нет. Вот смотрите, берем Гордиев узел. Македонский разрубил? Предшественники пытались развязать. Что бы сделали современный глобальный USAID? Там бы была создана международная объединенная организация развязывания Гордиева узла. Правильно? Был бы выбран совет 2/3 голосов. Какой-нибудь Кофи Аннан был бы там этим самым почетным прочим. Они бы издавали прокламацию, у них была бы генассамблея. Они бы заседали, выделяли миротворцев, развязыватели, экспертные группы. Тратились бы десятки и сотни миллиардов долларов, и десятилетиями ничего бы не происходило.
Нет,
Ничего.
происходило бы огромное количество людей получало бы откаты.
А, это
За
да.
эти откаты финансировали бы демократов, и, собственно, вся эта структура, вот как работала USAID, она просто мы неправильно рассматриваем ее как идеологическую. Это на самом деле просто, извините, дворец Путина отдыхает. Я думаю, Путин сейчас
Да,
смотрит со своим
Путин просто
ёршиком,
ошалевает.
да,
Да.
и думал, а нифига себе, не помню, сколько этот его там ёршик стоил, или сеченские ложечки серебряные. А потому что, место, где политик пережидает неудачный электоральный цикл, Б. Гигантские суммы тратятся непонятно на что. Меня совершенно потрясло 300 миллионов, которые, по-моему, долларов были потрачены в Афганистане на создание полигона. А полигон размыло дождем. Вот если бы кто-нибудь в России сказал бы, снова, в ФБК про полигон, размытый дождем, то раздался бы громкий хохот, но мы понимаем, что деньги из этого полигона,
Да.
они пошли на хорошее, скорее всего, дело. Они, я не знаю, Соросу попали, там потом оказались в каких-то выборах или просто оказались.
Еще один миф на смарку. Нам рассказывали, что такой коррупции, как в постсовке, нету никогда, правильно, и нигде. Такие коррупционеры все страшные, что в Украине, что в России. А оказывается, мы детки, которые гулять вышли и гуляют вокруг детской площадки со своими смешными украденными десятками миллиардов, потому что посмотреть, что там, какая там отмывочная машина только по USAID работала, а ведь это только ковырнули одну мозоль. Там еще нарывов, которые будут скрывать десятки, имеет этот самый. И чем они реально занимались, от уханьского вируса, заканчивая финансированием революции, всех этих и прочее, прочее. И как это все делалось, когда от 2/3 до 3/4 этих сумм возвращались обратно в США, либо оставались в США, выделенные на нужды страдающего населения. И все эти 50 миллионов долларов на презервативы в Газу, которые надувались и потом хамасовцами запускались, как бы, да, как воздушные шарики, носители, там всякого такого, что лилось на поля израильских фермеров. Вот эта машинка. Как говорил один мой знакомый милиционер в начале 90-х, у нас любят говорить «мафия, мафия», говорит. Так нет у нас никакой мафии. Но на то время не было еще. У нас есть организованная преступность, говорит. А мафия – это сращение организованной преступности с государственными чиновниками. У нас, слава богу, пока этого нет. Он был очень умный, высокопоставленный, и работа его была бороться с этой самой мафией. А потом он однажды сказал, о, мафия появилась, когда впервые начал организовываться связи между организованной преступностью и государством. А на Западе мафия есть. Настоящая мафия. А не какая-нибудь там придуманная. Поэтому у нас тоже мегаломания была. Мы себе и мафию приписывали, и коррупцию, и все на свете. И страшные войны, и так далее, и так далее. А вот наши любимые демократы. Как бы, да? И то, что вскрывается этот нарыв, сейчас посмотрим, что из ЦРУ брызнет, и из ФБР, какие там тайны были, и так далее. Вот это интересная тема. Напоминаю, 16-й день, мне сегодня зрители подсказали, 16-й день всего лишь. Посмотрим, что будет на 160-й. Сколько мы всего узнаем.
Вот тогда сразу уж, если мы заговорили о USAID, потому что, ну, понятно, один способ, которым она функционировала как кормушка, в том числе прежде всего, потому что, ну, в демократическом государстве ты приходишь к власти с помощью выборов. Для выборов тебе надо деньги, деньги надо откуда-то брать. И другое, как инструмент вот той самой мягкой силы. И мы с вами много раз обсуждали, почему президент Зеленский избранный уже в 2019 году, то есть уже после Крыма, Донбасса, всего, после Боинга, 73% голосов с проектом помириться с Россией, вдруг на 180 градусов поменял свое мнение, и мы обсуждали, кто был виноват, там Порошенко 10 тысяч человек нагнал на митинг, и Зеленский этого испугался, Зеленский испугался активистов. И вот я читаю, что меньше месяца спустя после победы Зеленского на выборах 73% голосов, 70 украинских НКО предъявили ему меморандум, который я тогда пропустила. Между прочим, сразу скажу, что, по моему мнению глубокому, меморандум сразу был написан на английском, потому что он содержит вот этот вот потрясающий демократический новояз, который на русский и английский адекватно не переводится. Это меморандум о красных линиях, который новоизбранный президент не должен пересекать. Эти 70 НКО объявили себя стражами гражданского общества, хотя их никто не избирал, а президента вообще-то только что избрали. И заявили, что они глубоко обеспокоены первыми шагами нового президента. Они заявили, извините за долгую цитату, но меня это просто потрясло, потому что вот я поняла, что я падаю в кроличью нору. А что если президент эти красные линии пересечет? Это покажет, что он не ищет настоящих демократических перемен. He does not seek real democratic change. И не хочет создать more honest and responsible government, более честного и ответственного правительства. И дальше они перечитают эти красные линии. В частности, таковыми есть проведение референдума о формате переговоров с Российской Федерацией и принципах мирного урегулирования. Проведение сепаратных переговоров без участия западных партнеров Украины с Российской Федерацией, представителями оккупационных властей, вооруженного формирования и бандами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, Крыма и Севастополя. Выполнение ультимативных требований государства-агрессора или достижение компромисса с Кремлем ценой уступок в ущерб национальным интересам, национальному суверенитету, территориальной целостности и порядку. И теперь оказывается, что весь этот консорциум спонсировал USAID. Алексей, я честно говорила, что вот я думала, что ваши слова о том, что Украину наняли как индейцев за тефозное одеяло для войны с Россией, это преувеличение. Но когда я читала ультиматум, который предъявляет не государственный департамент, а представители общественности, мы тут знаем, чего надо Украине, а чего не надо. И Зеленский вот это смотрит и понимает, что за этим стоит весь Госдеп и USAID. Вот как вы думаете, не только этот меморандум, но вот такого рода вещи, какое они оказали влияние на Зеленского и, собственно,
Я сейчас вам покажу схему. Вам и нашим зрителям. Смотрите. После Майдана и во время Майдана родилась любопытнейшая схема. Она не родилась. Она кажется, что родилась, она была инкорпорирована, установлена. Выглядела она так. Симпатичные ребята в камуфляже, среди которых у меня много друзей и приятелей. Реально. С которыми пройдены фронтовые дороги, бла-бла-бла и так далее. Так просто не отмахнешься. Мы сегодня идеологические противники часто, или как минимум не согласны, но это как бы люди с прошлым. У нас люди, как люди с общим прошлым, так просто не отмахнешься. Свои до некоторой степени. Так вот, но я же говорю, как хорошо знающее дело, они заходят в правительственный квартал и говорят, доколе не позволим, убитые побратимы, сволочи, не дадим заключить сепаратный мир с Россией. Что она делает, нормальная власть, любая?
Она говорит, у меня есть мандат, он называется выборы.
Она говорит, ребята, у нас тут мандат, раз, а вот большая дубинка, два. Кто против? Тут кто? Вот она
Да.
выстраивает всех и говорит, знаете, как это... Молодых офицеров учили прописываться в 90-е. Нет?
Я могу вам рассказать, как мой приятель, у меня был такой замечательный приятель, который, ну, правда, он был, скажем так, выигрывал разные чемпионаты по единоборствам. И вот когда его послали служить в армию, молодого человека из глухой деревни, скажем так. Ну, он зашел в барак, он посмотрел, нашел самого такого крепкого качка, который сидел, раскорячившись. И ни слова не говоря, пошел и набил ему морду.
Ну, так и делается. Потому что вся деревня...
А, то есть я...
Да, конечно, вся деревня смотрит, кто первый парень на деревне. Вот кто могут набить морду, тот снова уже новый этот самый парень. Не смог, то тот переподтвердил. Учили в 90-е так, когда ты... Ну, в солдаты шло разная самая публика. Все было, разлагалось. Никакой замполит не мог удержать ситуацию. И ты один приезжал где-нибудь в жопе земли абсолютно. И ты выходишь, а у тебя 80 человек стоит, твоя рота. Тебе 20 и им всем по 20. Ну и смотри, да что ты сюда пришел командовать, слышишь, дядя? И ты один на один. Где-нибудь в дальнем карауле, где все с оружием, например, и так далее. То прописывать учились всегда одинаково. Выбирай, ты просто вот смотришь на них всех и говоришь, кто самый борзый, кто самый дерзкий. Кто считает, задаешь вопрос, что я не имею права здесь командовать.
И набиваешь ему морду.
А они говорят, ну, кто-нибудь обязательно говорил, я, слышишь, а ты кто такой? Ты отвязывал погоны, снимал погоны, чтобы не было такого, что офицер этот самый. План-конспект. Обучение приемам рукопашного боя. Обязательно должен быть план-конспект. Ты говоришь, иди сюда. И начинается, кто кого. Буквально. Тогда все убеждаются, что, ну, вроде как, этот имеет право командовать. По-другому никак не канал. Были отдельные подонки, которые это делали, просто задавливая офицерским авторитетом. Типа, я могу бить морду солдату, а что ты против погон сделаешь? Это же прокуратура. Но это нехорошо. Нормальные люди учили всегда. Меня учили отвязывать погон. И один на один. По-честному. Вот, но по-другому не канало. Почему мы про это заговорили?
Потому что
Вот.
Зеленский не отвязал погоны
Так
и не набил
вот,
морду.
проблема в том, что нормальная власть просто всех этих камуфляжных товарищей строит и говорит, кто тут самый дерзкий? Кто? И обрушивает на него, сначала пытаются договориться, взаимные интересы, как всегда делают все нормальные люди, как Трамп делает, он всегда предлагает договориться. Если нет, на него обрушивается вся мощь государственной машины. И вроде бы оно работало так, но со времен первого Майдана начала выстраиваться интересная схема, а уж после второго она закрепилась. Когда вот эти все НГОшки дружно начинали орать о подавлении демократии. Смотрите, одни люди в камуфляже, часто вооруженные или готовые к вооруженному протесту, заявили, что они, их маленькая группка, будет влиять на всю государственную политику, заставляя власти, избранные большинством народа, менять государственный курс, что-то делать или чего-то не делать. Во всех нормальных странах такая им устраивают тяньаньмэнь обычно. Потому что не дело кучки маргиналов указывать властям, какую государственную политику вести. Слишком несопоставимые вещи. Хотите, участвуйте в политике, поднимайтесь, занимайте должности, влияйте. Но не методом уличного протеста. И как только украинские власти пытались это делать, особенно после второго Майдана, приученные Януковичем и всем остальным, сразу начинался дружный вопль этих НГОшек на тему подавления демократии. И нашим бы областям спросить их, какая нахрен демократия? Чуваки в камуфляже с опытом военных действий, да, которые минимум краску кидают, максимум там что, грозятся оружие применить против правоохранителей и так далее. И гранаты у нас кидали, как в 2015 году 14 гвардейцев погибло во время протеста возле Верховной Рады, срочники, пацаны, и так далее, и так далее. Чего мы только не видели. Вот. Но что, их нельзя трогать. Это, иначе это подавление демократии, вы не демократическое правительство. Так Кучму подбили еще. Тогда в первом Майдане, потом второй Майдан. Вот и вся история. Мы ни разу не смогли, как говорил Путин, нацистов вы не смогли задавить, задавили бы нацистов, и Козак так говорил нам на этом самом, на видеоконференции в нормандском формате, подавили бы нацистов, договорились бы, не было бы никакой войны. Той еще войны, не 24, не 22 года, той еще войны, которая была на Донбассе. А нам было неудобно признаться, что мы не можем подавить, как это, не можем подавить нацистов, не потому что боятся нацистов или не могут их задавить, условных нацистов, камуфляжа, а потому что НГОхи начинают орать. Причем орать так, что а за ними тут же прибегает USAID, лобби демократические, демократические представители Конгресса и так далее, и начинают говорить, ай-яй-яй, вы что, против демократии? Может, вам импичмент? Их стадо в парламенте начинает вопить, оппозиция, и СМИ начинают все кричать, что это не демократично. И наши президенты дружненько затыкались, проглатывали язычок и позволяли руководить политикой не только 3 тысячам ребят в камуфляже, ну и 25 тысячам хорошеньких девочек с громадского ТВ, которые кричали во все горло, потому что им сказали, ребята, тут вот демократия нарушается. О том, что нарушается демократия. Избивают полицейского, пытаясь повлиять на государственную политику. Люди в камуфляже на улице. Это, когда полицейский пытается его побить в ответ или задержать, это нарушение демократии. Вот эта схема так работала. Если бы не было вот этих организаций, USAID-ом скорбленных, и в интересах USAID, глобального USAID работающего, никогда бы никакие молодчики с камуфляжами никогда бы не оказали влияния на госполитику, потому что на них есть очень простое решение. И все спецслужбы мира знают это решение, все силовики мира знают это решение. И поверьте, они бы справились в кратчайшие сроки. Но что? Это же не демократично. Так вот ответ. Кто такие, что такое современное суверенное государство? Есть очень простой ответ. Сегодня. Это те, которые могут послать нахер Международный уголовный суд. Раз. Второе. Выйти из Всемирной организации здравоохранения и применять людоедские схемы убийства своего собственного населения. Ими. Послать нахер Совет по правам человека. А самое главное, справиться с собственным тяньаньмэнем без оглядки на то, демократично это или не демократично. И таких стран, раз-два я обчелся, меньше 10. И что делает Трамп? Трамп приходит и говорит, нахер отменяем все. Это в политике больше не работает. Нам нужен Панамский канал, у нас будет Панамский канал. Нам нужна Гренландия, ребята, у нас будет Гренландия. Что вы начинают заламывать руки, европейские леваки? Это же против закона, это против международной как бы законодательства, это антигуманно, мы же не можем допускать конфликты, войну внутри НАТО. Вы что же всерьез собираетесь воевать с Данией, спрашивают они. Мы пошлем войска ЕС? Трамп говорит, да. Нахер.
Посылайте.
Да посылайте, нахер разбомбим войска ЕС. Или по-хорошему, или никак. И, понимаю, или по-другому, да. Или через печень. Все очень просто. Мировая политика всегда такой была, и на самом деле настоящие международные законы работают только, когда все готовы к такому поведению. Это очень хорошо видно в Техасе. Я В 43 американских штатах побывал. Но больше всего мне понравилось в Техасе. Ты выходишь в городе Остине прогуляться и идешь вдоль набережной. Там красивая набережная. Мост, загадочные такие штуки. Люди бегают, занимаются физкультурой. Кто-то рыбу ловит, кто-то в шахматы играет на траве. И за всеми чувствуется штука, которая в английском языке называется «own the place». Или «own my place». Это когда человек хозяин своего тела, своего места и своего мировоззрения. Поскольку все вооружены, возникает три очень важных последствия. Почему я сторонник свободного наличия оружия у всех? От собак домашних до велосипедистов, дам, кого угодно и так далее. Другое дело, что надо вводить постепенно, но это уже процедура. Не процедура, вернее, это порядок введения. Но я сторонник, потому что человек с оружием – это совсем другого качества человек, чем без оружия. Вот они все вооружены. Поголовно там. Или понимают, что ну, хотя бы нож у него есть, он что-то может сделать. А главное, понимают, что если он стрельнет, то закон на его стороне, как правило, да? Потому что этот закон другие вооруженные люди устанавливали. Что получается? Он очень уверен в себе. Какие бы странные взгляды у него не были, он уверен в своих взглядах. Ему не надо ломаться, стесняться и извиняться за свои взгляды заранее. Потому что он за них застрелит нахрен. Раз. Второе. Ему не надо становиться в общую колонну, которая идет вдоль мавзолея, вскидывая руку в приветствии, потому что коммунистическим вождям или каким-то там вождям. И главное, чтобы его в этих... Он ничем не отличался от этого серого строя, чтобы не заинтересовался за ним Кощей Государев Бессмертный, да, не пришел и не поинтересовался, как в моем любимейшем анекдоте. Знаете мой любимый анекдот на эту тему? Парад Победы Жуков принимает, и диктор объявляет, вот идут советские танкисты. Их приветствует маршал Жуков, принимающий парад. Здравия желаю, товарищи танкисты. Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза. Идут артиллеристы наши славные. Приветствуют этого маршала Жукова. Здравия желаю, товарищ артиллеристы. Здравия желаю, товарищ маршал. А вот наши славные летчики, а вот моряки. Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза. И, а вот идут колонна чекистов. Здравствуйте, товарищ чекисты. Здравствуйте, здравствуйте, Георгий Константинович. Понимаете, да? Так вот. Так вот. Этим людям не надо становиться в общий строй, сливаться с толпой. И вот эта мимикрия, которая, к сожалению, постсоветским травмированным гражданам принадлежит в большинстве своем, когда главный и единственный усвоенный способ социализации и выживания – это замаскироваться под украинского националиста или под российского патриота. Хотя ты говоришь на русском, ты коренной одессит, но ты начинаешь коверкать эти украинские слова и напяливая эту вышиванку, испуганно в ресторане оглядываться, не скажут ли тебе что-нибудь за слово по-русски. Вот это вот мелкие практические трусы, которых воспитывает эта система. В Техасе таких нет. Это самый ненавидимый там
В
типа...
Вашингтоне таких
Их,
дофига.
да, а
Собственно,
Вашингтон
вот
это
весь
другое дело.
USAID был
А в
ими
Вашингтоне
населен.
таких очень
Так что
много.
не
Так вот,
надо одесситов одних
подождите.
ругать.
Да,
Это
так вот,
натура человеческая.
мы уже сказали, да, что американцы превзошли нас во всем, в том числе и в этом. Так вот, это первое следствие. Они не хотят становиться в строй, они все яркие индивидуалисты. Второе, они очень благорасположенные. Это реально добрые люди, которые немедленно готовы прийти на помощь. Немедленно. Ты идешь вдоль этой реки, ну там 3 километра идешь, ты видишь две сценки, когда кто-то упал с велосипеда, ну что-то там такое, или столкнулись, когда люди бросаются на помощь друг другу. Встают все. Вот я шел, полянка, маленькая девочка упала со скейта. Поднялась пол этой поляны. Кто первый успел подбежать, помочь там и так далее, остальные, что не нужно ли, давайте звонить и так далее, и так далее. Это люди, которые идут на помощь. Они благорасположены, потому что они вооружены и защищены. И третье, они очень много смеются и юморят.
Можно я
Это,
просто
да,
вот ко
это рай
второму?
на земле, Юля. Это рай на земле. Свободные, сильные люди, которые не извиняются за свою правду. Я впервые почувствовал себя там на месте, понимаете? На месте. Нигде мне в мире не было и близко хорошо. Мне так было в военном училище на первых 2 курсах, пока нами руководил Камышников. Знаете, как он нами руководил? Ночной марш-бросок. Ты в этом долбанной афганке зимней, которая весит, бляха, 16 килограмм, промокшая, в дождь бежишь на ночные стрельбы. 3-3-200 ты бежишь. Надо темп выдерживать по отстающим. У тебя начинает задыхаться, кто-то автомат не может тянуть, кто-то ящики с партнером, кто-то эти долбанные ПКТ там и так далее, пулемет Калашникова, танковый и прочее. Я к концу, как замком взвода, не мог позволить, чтобы взвод отставал. Я сам был вот такой, но я прибегал на полигон, удерживая 6 автоматов и таща трех сцепленных ремнями товарищей за собой, чтобы притащить. И вот мы добегаем однажды, а там шлагбаум. И какой-то заснувший солдат там спит, значит, не открывает этот шлагбаум. Мы остановились. Он поворачивает нас, говорит: так, внимание, товарищи курсанты, вы хотите сказать, что вас, будущих офицеров общевойскового училища, а ВОКУ сила, это отдельная история, ВОКУ это высшее общевойсковое командное училище, наш девиз ВОКУ сила, остановил закрытый шлагбаум, рота кругом на исходную. И мы бежим на исходную 3200 обратно. Там разворачиваемся и без перерыва бежим 3200 опять. И вот когда мы снесли этот шлагбаум, просто снесли массы, сломали ногами, он сказал: ну, сейчас более-менее. При этом он успел поругаться с преподавателями, которые с кафедры, им это нафиг не надо, ночные стрельбы, думали к часу ночи закончить, а реально в 3 ночи только начали. А они все пожилые дядьки, много воевавшие с пузами, там, да, со здоровьем, им хотелось спать, и водка была нарезана, уже на разлитые огурцы нарезана, но он сказал: нифига, лейтенант заставил ждать кучу полковников, потому что он воспитывал своих курсантов. Он сказал: ребята, если вы не умеете открывать двери сапогами, вы такие не нужны родине. Идите в мирные профессии. Вас не может остановить шлагбаум. Говорит, роту моих курсантов шлагбаум остановить не может. Когда они идут к цели. Вам все понятно? Все понятно. Все, мы с тех пор не повторяли. Вот там я чувствовал подобную же свободу. Это было время, когда мы были похожи на старых добрых офицеров, хотя были курсанты. Уважение к женщине, помощь старику, детям, уступить дорогу, помочь, поднести сумку, когда ты даже в самоходе где-то бежишь, ты не можешь пойти мимо бабушки, кто несет сумку, потому что у тебя тяжелую, потому рискуя попалиться, потому что что? Ну, потому что ты чувствуешь в себе этот стержень, который в тебе воспитывают. Тебе показали один раз, как может быть. Так вот, Трамп всем нам показывает, как может быть против глобального USAID. Я не знаю, чем кончится правление Трампа, но то, что он показал, как может быть, за это уже надо памятник ставить. Ну, Трамп и вся команда. А я надеюсь, что они такие 4 года продержатся, а потом какой-нибудь Венс еще придет. И этот тренд, он надолго. В Европе уже 7 правых правительств, и будет больше. Не все они как Трамп, конечно, но в целом правый поворот понятен. Просто показать, что может иначе. Что может быть иначе. Понимаешь, когда ты с человеком на улице заговариваешь, потому что он тебе показался посимпатичным, и вы как-то там стоите и шутите. У вас маленький смолток, очень прикольный. Как бы, да, и все на подколках, на шутках, все очень доброжелательные. Обычно люди, которые немедленно могут застрелить за свои убеждения, очень доброжелательные, наоборот. А хмурые, ненавидящие, в вечном комплексе жертвы, которые так и ждут, чтобы яд тебе в кофе подсыпать и за это немного денег взять из USAID, это как раз люди, которые решили прав быть сильными, прямо смотреть в глаза и поступать честно, по правде. И нас приучили, что люди, которые идут навстречу проблеме и хотят ее решать, это люди слабые и подлые. А те, кто вязнут в процедуре, чтобы она 10 лет не решалась, вот это настоящие столпы нации, моральные авторитеты и так далее, и так далее. Вот к чему приучал глобальный USAID. Вот оно, в чем вся проблема. Понимаете, да? Что честность, правда, маскулинность, способность постоять и решить проблему были признаны токсичными, фашистствующими, подлыми и такими, которые должны быть изгнаны из этого мира. Слава Богу, был Израиль, который просто вынужден был стоять, себя защищать, при том, что леваков там тоже, слава Богу, мама дорогая, и далеко не все из них не правы, и многие из них заслуженные офицеры и солдаты армии и обороны Израиля, но тем не менее. Помните взвод? Тин.
Спасибо.
Оливера Стоуна. Фильм
Вот когда
знаменитый
не
с
знаешь, да
Карлсоном.
еще забудешь, как говорила моя
О,
математичка.
посмотрите. Оливер Стоун – выдающийся левак. Такой левее некуда, но он гений. Художественный гений, это точно. Ну, он снял оскароносный фильм «Взвод» про 25-ю пехотную дивизию во Вьетнаме. И это гениальное кино. Там есть конфликт. Молодой герой приехал, не знает, на кого ориентироваться. Есть два харизматичных сержанта. Один такой правый консерватор, Барнс, со шрамом такой маскулинный. А второй Елаес, левак. Травка, мир во всем мире, хотя боец очень хороший. В конце концов, происходит конфликт, и один сержант убивает другого. Ну, как бы консерватор этого самого. Он играет такого раненого волка, который там, да. И там начинается борьба, и он его уже убивает в конце, этот молодой солдат, этого сержанта. Но когда его раненого на вертолете везут, там эпическая сцена, он говорит: «Я до сих пор не могу сказать, кто был прав, кто виноват, и я чувствую себя порождением их обоих». Это фильм про душу Америки. Вы почитайте комментарии к этому фильму в Ютубе, к сценам из него. Я когда готовил семинар по нему, сунулся в комментарии. Я был шокирован, насколько Америка тяжело переживает эту историю. Какой символический капитал на этом фильме? Потому что там про принципиальный онтологический раскол. Есть же ультралеваки, которые вот такие безобразные юсейдовские, которые не верят в идеологию, а просто бабки на этом куют. И именно поэтому так агрессивно их распространяют, чтобы туда, где эта чума проползла, там больше денег. Там можно больше играть в инклюзивность и тратить на нее деньги. Обеспечивая себе шикарный образ жизни, даже если не прямо ничего не складывая в карман, то просто любая конференция, пятизвездочные отели, почему нет, бизнес-класс самолетов через трансатлантик и так далее. И такая настоящая Америка. Барнс там тоже нарисован как человек, который перешел черту, убил мирных жителей и так далее. Там трагедия у тех и тех, на чем они, собственно говоря, и поссорились. Но, грубо говоря, Америка Барнсов была в загоне 30 лет, и во всем мире она была. А теперь она сбунтовалась и выбрала Трампа. И это нельзя не приветствовать. Потому что Елайс, его Даниэль Дефо, говорю, Уильям Дефо играет, великий актер. Он при всей, и который трагично гибнет, при всей любви к нему, это типаж, который не должен решать в этом мире ключевые вопросы. Он должен иметь право голоса. Им нужно быть в оппозиции, настоящим левым. Левых я допускаю. Одна из главных проблем этого мира, что нет настоящих левых партий. Левых, которые за социальную справедливость, критическую теорию общества, указывают на слабые места, у них все в порядке с критикой, очень сильно развита от Маркса, тренд на критику там заложен, но не левацких, которые ни хрена в это не верят, но гонят эту чуму только потому, что там бабки к рукам липнут. И вот как сейчас тренд на честную политику, я прямо самого поверил в человечество. Я дважды поверил в человечество, которое, в принципе, заигралось и поехало совсем не туда. Когда вы садились на Луну, сейчас, когда пошел вопрос, третий раз, второй раз, когда возобновили разговор о дальней пилотируемой космонавтике, и третий, когда избрали Трампа. Что все-таки, я думал, что все, уже конец. Но все-таки, видите. А потом выяснилось, что это не просто Трамп, это не одна фигура, это большой поворот. И это уже совсем другая история.
Да, это другой Трамп, не тот, который на первом сроке. Я просто хотела, когда вы говорили о том, как добродушные, как помогают техасцы, я вспомнила цитату из Шарлотты Бронте, что у бедных людей нет средств быть добрыми. И подумала, что надо к ней добавить
Конечно,
другую.
доброта это.
Слабых людей нет возможности быть свободными.
Конечно, доброта это и свобода это от избытка силы. Это от
Так
избытка.
вот, возвращаясь к нашему письму, потому что, собственно, это письмо, оно направило два эти айсберга, Украину и Россию, навстречу друг другу, потому что, ну, фактически оно запрещало, с одной стороны, вести переговоры, а дальше я, с другой стороны, подумала, как интересно. Я понимаю реакцию Зеленского, потому что вот, ну, вы говорили про другие вещи, про то, что это письмо сопровождалось соответствующими манифестациями. Ведь такое же письмо приблизительно в начале его первого срока правления было направлено Трампу. Я очень хорошо его помню, когда все американские СМИ сказали: «Мы объявляем тебе войну». И действительно, весь первый срок правления Трамп просто держал оборону, потому что на него летело то, кто успевая уворачиваться, никто не хотел с ним работать. Кстати, напомню, что вот письмо, которое пришло Зеленскому, письмо счастья, оно же 19-го года, то есть Трамп, это был первый срок Трампа, но это ничего не значило, потому что Трамп был в глухой обороне, а глубинное государство крепко держало Америку в том же самом USAID. И я обратила внимание, что самое потрясающее в этом письме. Это вот та самая мягкая сила, о которой нам так часто говорят и которую нам так часто хвалят. Но я вдруг подумала, как интересно. Вот реально за этим письмом стояла даже не правящая американская администрация, потому что это была администрация Трампа, ей это было нафиг не нужно. Реально за этим письмом стояла вот та самая USAID, глубинное государство, демократическое на самом деле, демократическое глубинное государство и все прочее. Но при этом они не брали на себя никаких обязательств. Они сказали Зеленскому: ты не смеешь договариваться с Россией, иначе мы тебя затравим. Но при этом, если бы это письмо направил действительно условный Госдеп, то Зеленский мог бы сказать: «Хорошо, давайте, а вы не хотите, чтобы договаривался с Путиным. Вы фактически обрекаете Украину на войну. Ну-ка, давайте, давайте, надо чего еще? Вот, давайте, что вы мне можете предложить? Давайте поторгуемся». А тут оказалось, что с одной стороны Зеленского загнали в угол, а с другой стороны при этом глубинное государство никаких на себя обязательств не взяло. НАТО какое НАТО? Мы вам ничего не обещали. Это все ваше гражданское общество, оно провело красные линии. Как я подумала, как интересно устроена мягкая
Так
сила-то.
это же стрижка лоха. Юля, это стрижка лоха. Это действует огромная машина по промывке мозгов и организации когнитивной войны против жителей Украины действовала. Они же и леворадикальные движения под себя подбирали, и формировали их во многом. И это как раз являлось основной деятельностью демократических посольств, одной из основных. Работа с этими самыми движениями, с их лидерами, взращивание этих лидеров искусственное. Вам наши правые украинские вам могут про это рассказать очень многое. Я подожду, пока эта информация выйдет в открытую. Она обязательно выйдет, и тогда мы с вами ее обсудим. Что я не люблю быть...
36 миллиардов
Да,
на
конечно.
USAID. Правда, я
7.
думаю, что из них 35 осталось в самом США.
7 выделяли на Украину ежегодно. Из них, наверное, 4 шло, возможно, на борьбу с туберкулезом и всякое такое, на программы, о которых приходится сожалеть. Но я сразу могу сказать о закрытии, что, скорее всего, Трамп сделает какой-нибудь US Help вместо USAID. И реально там эпидемии борьбы с туберкулезом, либо получение, как это, протезирование наших инвалидов, как-нибудь да будет помогать и так далее. Просто нужно время с этим всем разобраться,
Но они же
почистить.
этим прикрывались, это же
А эти
специально, да? А у нас
прикрывались,
тут вот же
конечно.
протез. Как вам не
Конечно.
стыдно?
Только на протез потрачено 500 тысяч гривен, а на организацию конференции, где они это обсуждали, 120 миллионов. Все очень просто, как это обычно. Так вот, что я хотел сказать. Что создала была машина гигантской когнитивной войны, задача которой была отбить украинцам голову, внушить им нереальные идеалы и продать их на войну с Россией. Все очень просто. В какой-то момент ей дали команду, она успешно действовала, эта машина, и привела нас к войне с Россией. Все очень просто. Я вам больше скажу. Я сейчас скажу страшную вещь. Страшную. Путин же воюет не с Украиной. Он воюет с USAID в Украине.
Вот это хорошая формулировка.
Все очень просто. Все очень просто. А кровь льют за это украинцы. А теперь скажите мне, я задавал этот вопрос, задам еще раз. Друзья
И
мои,
ракеты падают на
да,
украинцев.
те, кто меня сейчас слушает, скажите, пожалуйста, кто патриот, кто не допустил войну, не дал разрушить экономику, не дал использовать свою страну в чужих целях, не дал, да, потерять энергетику, не дал потерять 10 миллионов беженцев и так далее. Или тот, кто продал за одеяльце повоевать и допустил, более того, создание гигантской машины по гуманитарной промывке мозгов украинцев. Про искажение реальной истории, про создание машины преследования одних украинцев другими. Просеяние, систематическое сеяние ненависти не только к россиянам, а между группами украинцев и так далее. Такер задается вопросом. Он говорит в интервью британскому журналисту, он говорит, Зеленский диктатор, он говорит, его спрашивают, как да, диктатор, подождите. Он говорит, ну хорошо, давайте обратимся к формальным признакам политологическим. Одна языковая группа подавлена во имя другой? Подавлена. Одна религия, церковь подавлена во имя другой? Подавлена. Править с помощью силы. Легитимность как минимум проблематична, проблематична. Говорит, все признаки диктатора. Я бы хотел сейчас остановиться на подавлении одной языковой группы другой и на подавлении, да, одной религиозной группы другой. Вообще украинцам это не свойственно. Исторически Украина – это перекресток миров. Мы здесь научились жить с еврейской, как в Одессе, 126 национальностей. Как это? Бессарабская кухня, еврейская музыка, я не знаю, что там, какие-то там болгарские анекдоты и греческие кабачки, и все это вместе. Рядом на одной улице синагога, церковь, да, и армянский храм, и все остальное, и так далее. Мы привыкли так жить. Нас пытаются вечно использовать друг против друга. Но украинцам не свойственно плевать в чужую церковь. Не свойственно вообще в норме своей. И обзывать человека только, вернее, и пытаться его оскорблять только потому, что он заговорил на другом языке, потому что здесь все говорили всегда, как хотят. Каждый раз, когда Украина была настоящим перекрестком миров, она всегда жила максимально счастливо. Дважды Украина пыталась все подгрести под один проект, Это 1917-20 и вот 14-25. И дважды терпела не просто катастрофу, а историческое поражение. Что лишний раз показывает, что сама природа Украины сопротивляется монопроекту, или который обязательно идет через подавление остальных групп и вытеснение их. Это глубоко противно украинской природе. Мы другие. Понимаете, да? И моя задача вернуть обратно Украину к своей, не к выдуманной Арестовичем природе. Я не хочу делать из Украины нечто, которое, да, нафантазировано мной. Я хочу ее вернуть к своей истинной природе, к своим истинным источникам. А она точно не моноэтнична, не монокультурна и точно не про ненависть и подавление друг друга. Так вот, это стало государственной политикой. А теперь вопрос, как Зеленский, который пришел на светлых идеалах, что? Какая разница в хорошем смысле этого слова? Мы все украинцы, соседи, давайте дружить. Внезапно начал проводить «Армия Мова-Віра-2», в режиме, который даже его авторам Порошенко, не этот, как это, и политическому, да, вождю этого проекта в голову не приходило. Он забрал у него знамя и начал махать им на такой высоте, что кровь, брызги крови полетели в разные стороны. Это кровь украинцев. Как же так получилось? А я ему объясню, как. Ему очень быстро демократическое правительство объяснила, что если будут хоть малейшие попытки проводить какой-то там бла-бла-бла проект, который может привести к миру России, с Россией, вместо войны с Россией, то что? Пусть даже за уступки какие-то, уступки всегда были бы взаимными, то парни в камуфляже, которым мы расскажем, что ты российский шпион, и парни, и девчата хорошенькие из глобального USAID, да сейчас быстро объяснят, какой ты не демократ, а мы потом примем соответствующую резолюцию, и тебе некуда будет прятаться в этом мире. И он быстренько взял под козырек и честно все выполнил. Ему наглядно на рефлексах доказали, что с ним будет. Теперь внимание, а это про суверенитет украинский. Это два. А как должны ответить эти люди, которых количество, ну, может, пару десятков тысяч в Украине, которые загнали 36-миллионный народ в кровавую бойню, и сегодня каждый третий украинец за пределами родины не может встретиться с семьей, вернуться домой и вынужден мыкаться по миру, как рассеянная нация. Ведь это глобальное изгнание, как у евреев когда-то было. Разорванная нация, как у армян когда-то было, как у курдов. Катастрофа. Катастрофа библейского масштаба с Украиной. Потому что 20 тысяч сволочей, причем молодежь-то в основном была искренне использована. Это вожди брали бабки, а люди верили в это.
Ну и Путин,
Да.
который, не забываем, бросался
Попыталась
на
это все
каждую тряпку,
развернуть.
ему же...
Да.
Хорошо, они сволочи и дураки, но Путин-то должен был быть хотя бы
А
умнее.
Путин должен бы быть умнее, да. Вопрос, насколько ему не оставили выбора, он как бы открытый. Но я до сих пор думаю, и меня пока ничего не может переубедить, что ему надо было поставить вопрос и использовать всю мощь российского государства, но без этого, для решения этого вопроса по защите национальных интересов России, но без открытия прямых боевых действий против людей, которых он называет своими братьями. Он же нас братьями называет.
Да, потому что,
Есть и другое
извините,
мнение, что это...
либо братья, либо война. Тут уже как бы решили,
Да,
на
но
стените или
есть,
крестик
смотрите,
надеть.
есть другое мнение, которое, и обязательно будут люди, которые отошлются к начале передачи и скажут, так вы же сами говорили, что вождь – это человек, который принимает крайне нелегкие решения о том, чтобы пролить слезу, как это, ребенка, иногда даже братского ребенка, но добиться своих целей. Возможно и так.
Не
Возможно и так.
добился.
Но я технически считаю, он всего добился, он выиграл эту войну, но я технически считаю, что ему можно было обойти и воздержаться против прямых боевых действий. Прямых, да еще в самых русскоязычных регионах Украины. Там же гибнут люди, говорящие на русском языке, все. Разрушаются города, как бы, да, и так далее. Те, кто был еще носителем этой культуры, с Достоевским, с Булгаковым и так далее. Там же все это происходит. Там же разваливают путинские кабы и разваливают все это. И надо было обойтись. Это колоссальная была ошибка с его стороны. Колоссальная.
Собственно, я
Колоссальная.
просто считаю,
И
что он
я
эту
эту точку
ошибку...
зрения вряд ли изменю. Я не знаю, что он мне расскажет, когда мы останемся один на один, дай бог, на переговорах. Но пока я считаю, это колоссальнейшая ошибка. Колоссальная. Из наличной у меня сегодня информации. Это была колоссальная.
Просто
У
считаю, что он
него...
эту ошибку сделал гораздо раньше, приблизительно когда посадил Ходорковского. Да, вот в этих местах.
Это
Но
отдельная
я бы...
богатая тема. Мы можем,
Да.
кстати, как-нибудь исследовать, как Россия шла к своему пути, начиная с 91-го года. Вот именно внутрироссийскому пути. Как она, как вообще формировалась эта история. Но то, что кульминацией стало. Вы помните вот эту трансляцию, когда он требовал от своего Совета национальной безопасности за 2 дня до войны, или когда-то, я же сейчас уже не помню, всем подписаться под нападением на Украину.
Да-да,
За 10 дней.
Минарышкин там еще
Несчастный
говорил, да.
Нарышкин заикался, да. Он говорил ему тогда или нет. Вот. И мы видим сейчас, вопреки рассказкам, очень любит украинская пропаганда рассказывать о том, что они легко приняли решение про нападение на Украину, и вообще фашисты, и мечтают нас всех растоптать, и всех наших младенцев на штыки надеть, и всякое такое. Это неправда. И это было видно по этому совещанию.
Да.
Им
Отражали.
очень, очень тяжело далось это решение. Более того, самому Путину очень тяжело далось это решение. И были наверняка, и внутри у него в голове звенели все звонки, показывая, что не надо. Но у войн бывает инерция. Они иногда случаются против желания. Как это в соответствии с пословицей, что война была никому не нужна, именно поэтому она была неизбежна. Все были против войны, как Первая мировая. Воевали двоюродные братья, которые были категорически против войны. Никто ее не хотел. Сначала самая бестолковая война в мире. Потом первые полгода был ура-патриотизм. Все дружно обещали поубивать до ближних своих, была куча эксцессов. А потом, да, молотилка и лучшие люди Европы травили друг друга газами. Посчитать список павших выдающихся ученых только на полях Первой мировой войны, и ты думаешь, где бы было человечество, если бы не эта тупая история. То же самое.
Да.
Самая ненужная и бестолковая война, которую только можно представить. И слава богу, что товарищ Трамп, среди прочего, сказал, мы ее остановим. Потому что он возмущен бестолковостью этой войны, чисто по-человечески возмущен. Она же абсолютно безумна, эта война. Все проблемы, которые между Россией и Украиной существуют, легко решаются через устранение USAID глобального. USAID только
Видите?
убрали, и сразу, оказывается, можно говорить, есть о чем говорить и как договариваться. И не надо, пожалуйста, мне рассказывать про то, что страшные россияне в Кремле, там путинское окружение спят и видят, как поставят российский флаг над Львовом. Есть там такие люди, я это прекрасно знаю. Но, во-первых, они не все определяют, хотя на войне они сильно поднялись, на череде войн. Во-вторых, они точно не определяют вектор, который Путин прокладывает. В-третьих, есть другие совершенно там люди. Ребята, не надо мне рассказывать, кто, как, что там в России коварно замышляет против Украины. Я очень хорошо знаю, кто замышляет, кто не замышляет и какие реальные возможности. Да, есть ура-патриоты, придурки, которые очень хотят поставить флаг над Львовом, уничтожить все украинское и так далее. Есть люди, которые хотят сделать УССР-2, то есть оставить Шевченко, оставить украинский язык, оставить все на свете, просто в составе с Россией. Есть люди, которые говорят, да хай будет независимое, просто пусть угроза не исходит никогда с территории Украины. И вот Путин относится как раз к этим третьим, а он пока еще единолично определяет политику Российской Федерации и не дает группам влияния побеждать, позволяет выслушивать, но не дает побеждать в окончательном приемке решений. И это совещание это очень хорошо показало. Поэтому не рассказывайте мне про коварные замыслы, про которые я не понимаю. Ребята, я там, где вы мышей ловили. Я котов трахал, понимаете? Не рассказывайте мне про замыслы, да, про то, что я не понимаю в российском коварстве. Чтобы вы так понимали, как я в нем понимаю. Это так, отсылка к тем, кто мне обычно после таких передач начинают десятки письма писать, вот и все говорят, Арестович, ты ничего не понимаешь. Ты ничего не... Они коварные, ужасные. Это я не понимаю, который написал множество статей, что Россия с июня 2005 года проводит стратегическую операцию против Украины. И по этапам расписал, и против Европы, и тоже по этапам расписал. Что вы, бляха, мне рассказываете, что я не понимаю? Понимающая мать ваша. Это лирика. Это было лирическое отступление.
Так вот в рамках этой изменившейся международной ситуации президент Зеленский тут дал интервью Моргану и сказал, что он согласен не вступать в НАТО, если Запад вернет Украине ядерное оружие. Кроме того, он перечислил другие условия, что Запад должен поставить Украине ракетные комплексы, вернуть Украине всю территорию, захваченную Россией, видимо, включая в Крым, профинансировать, цитирую дословно, миллионную армию украинскую и разместить в Украине своих миротворцев в дополнение к миллионной армии. Тогда, сказал Зеленский, Украина может даже и не вступать в НАТО. Видимо, надо понять, что тогда президент Зеленский будет согласен или на мир, или на перемирие. Тогда еще, сказал Зеленский, после этого поговорим о репарациях. А вот что вы думаете в рамках изменившейся международной парадигмы об этом офигенном плане, потому
Значит,
что, ну,
давайте я продолжу этот
я,
план.
можно, я так и при себя
Да.
представляю, там Трамп звонит Путину и говорит, Володя, все пропало, Зеленский не хочет останавливаться, но есть один выход, он согласен прекратить войну, если ты вернешь ему ядерное оружие. И Путин такой, да чего ж мне раньше-то не сказали?
Давайте я продолжу, значит, этот план. Смотрите, следующий пункт звучит так. 20 баранов, 25. Холодильник Розенлев, Финский хороший. И почетная грамота, и бесплатная путевка в Сибирь. Трагедия нашего президента. Смотрите, очень многие считают, что я против любимого президента. Нет, я не против любимого президента. Я против политики, которую он проводит и реализует, которая обошлась Украине в страшную цену. Раз. Второе. Многие считают, что у меня личный конфликт с президентом. Ребята, мне лейтенантом вбили даже раньше, что самое глупое, что может сделать профессионал, это перейти в личный конфликт. У меня нет ни с кем личного конфликта. Я специально выучен, у меня рефлексы выстроены, чтобы ни с кем не допускать личного конфликта. Нет у меня личного конфликта. Третье, что я руководствуюсь местью. Или бессильно высмеиваю и так далее. И многие смешные мифы. Так вот я вам скажу, что на самом деле происходит сейчас. Я бы очень дорого отдал, чтобы Зеленский или любой другой человек, который был у нас верховным главнокомандующим, либо главкомом, ему не нужны были ни советы, ни сарказм Арестовича, ни попытку Арестовича занять их место. А они сами совсем прекрасно справлялись. Поверьте, мне есть чем заниматься. Мне есть записывать аудиокнижки детям. Вот Урфин Джюс сейчас выйдет в субботу. Блестяще начитал. Наконец-то я выбрался на тот уровень, за которым я уже придраться к себе не могу. Это реально гениальная начитка. Мамы и бабушки, подхватывайте детям на ночь. Как бы, да. У меня школа, в которой учатся больше 60 тысяч человек из 60 стран мира. Путешествия, философия. У меня такое количество занятий, что я бы с удовольствием ни в какую политику не лез, дабы были у нас адекватные вожди. Но они, к сожалению, предельно неадекватны. И я, как честный человек, вынужден этим заниматься и от этого спасать своих братьев-украинцев, которым я давал присягу их защищать. И если надо их защищать от собственной власти, я буду защищать их от собственной власти. Как в агенте КФ такой персонаж Вара Ю говорит, если угроза исходит из армии, я буду спорить с армией, я буду спорить с кем угодно, защищая украинский народ. Так уж я, простите, 18 лет, не подумав, ляпнул. Так вот, что я хочу сказать за этим всем. Зеленский прекрасно знает, о чем договариваются сейчас Трамп и Путин. И знает, что на 80% они уже договорились. Там еще Си
О
Цзиньпинь.
чем?
Ну, примерно то же самое. Прекращение боевых действий в кратчайшие сроки, скорее всего, по линии размежевания, взаимные уступки в требованиях, потом проведение выборов. И ну, вот, взаимные уступки, они будут работать только с новым президентом Украины. Заметьте, Путин сказал, что он даже с Зеленским будет работать, если его переизберут. Хотя он лично, мягко говоря, не очень любит Зеленского. Переизберитесь, потому что не Зеленского, а нынешний статус человека, который занимает пост президента Украины, не разъясненный Конституционным судом, Верховным судом или хотя бы решением парламента, проблематичен с юридической точки зрения. Путин переизбрался, Трамп переизбрался, все европейцы поизбирались, и один Зеленский не переизбрался. Это доставляет некоторые неприятности без всякого скабрезного в стиле «а, он нелегитимный». Он проблематичный, его статус. Поэтому мирный договор или система мирных договоренностей, может, это не будет всеобъемлющий договор, это только после выборов. И об этом говорит Келлог, к этому все идет. Это будет в кратчайшие сроки. Вчера Трамп сказал, что у нас большие подвижки, и это действительно так. Зеленский дал сладкое интервью, где кучу глупостей наговорил, что он согласен с одной стороны, с другой стороны он обозвал Такера, а Такер может быть следующий президент США. Мысли короткие, как у Буратино, понимаете? Да? Так вот, что я хотел сказать. Но в любом случае он будет фигурой ключевой всегда. Это и главный спикер с огромным влиянием. Так вот, что я хотел сказать, что вот это полуистеричное заявление, абсолютно оторванное от реальности, и апелляция к каким-то там представлениям, международному праву, какой-то глобальной справедливости в мире, где возобладала основа первичной игры сил, а правила, основанные на этой первичной игре сил, надо будет только написать, они обязательно будут написаны, и все станут снова добродушными и веселыми, как в Техасе. Но сначала фаза быстрой стрельбы, ковбойская, а потом, как чтобы все друг друга не перестреляли, напишут правила, хотя все останутся при оружии. В ситуации, когда Трамп прямо заявляет, ребята, надо будет, я начну боевые действия против члена НАТО, ИСТРА и контингента ЕС. Но это надо быть человеком, который очень старательно отрывает себя от реальности. Просто в отрыве от реальности невозможно таким быть. Это надо еще прилагать огромные усилия, чтобы оторваться. Начиная с того, что Украина никогда миллионную армию не удержит, даже профинансированную, потому что за миллион мужиков, изъятых из экономики, это конец всему. Понимаете, да, даже если нам все деньги дадут на эту армию, и заканчивая прочими советами космического масштаба и космической же глупости. Вот и все. Это истерика. Это финальная истерика, потому что они почувствовали свою агонию там, где им конец. И иначе это квалифицировать, к сожалению, нельзя. Я говорю это как человек, который хотел бы, чтобы они были мудрыми, дальновидными, и мне не надо было всем этим дерьмом заниматься. Чтобы они себе спокойно правили, а я спокойно озвучивал аудиокнижки. Я не заинтересован в том, чтобы они были слабыми, истеричными и пацаватыми, да, и погубили Украину. Не заинтересован, кровно не заинтересован, как гражданин Украины. Но что мне делать, если они такие? И вся трагедия в том, что Зеленский, его главный приводящий мотив, это «я не лох». Помните, он сказал добровольцу в беседе? Это главное, что его всю жизнь волновало. И вся Украина благодаря ему оказалась лохом, лошистее некуда. Я вчера приводил этот пример у Коли, позавчера. Я приведу еще раз. Помните «Братьев Карамазовых»? Иван спорит в трактире с этим самым, с Алешей. И говорит, давай по проблематике
Дети
существования
твои
Бога и
пушки.
оправдания Бога. И он говорит, давай хотя бы вот один аспект возьмем, детей, страдания детей. И описывает девочку, которая за то, что писалась в постели пятилетняя, а родители бесились из-за простынь и испорченных этих самых, засовывали ее в ночь в холодный туалет зимой, который не обогревался, в одной рубашонке. Когда это не помогло, мама стала вымазывать ей, стыдя, голову калом. Когда это не помогло, она стала кормить этим калом эту девочку. И он говорит, вот эта измазанная и наевшаяся кала девочка, родители за стенкой, стучала, ей уже успели рассказать про боженьку, она стучала маленькими кулачками себе в грудь, потом стучала в дверь и кричала, она уже не кричала «мамочка, мамочка, папочка, папочка», она кричала «боженька, боженька, боженька, помоги», потому что она верила, что вот только Бог ее может спасти. Вот Украина – это такая девочка. Благодаря не лоху и благодаря там, двум десяткам тысяч не лохов от USAID, которые на этом всем пытались заработать, думая, что ничего не будет, и Путин не посмеет. Понимаете, да? Вот так нас продали за одеяло. И мы оказались лохами из лохов. Потому что нас, проливших огромное количество крови и проливающих, у нас только за крайние 3 дня куча погибших детей, беременная женщина, погибшая в Изюме от прямого удара, с ребенком внутри, 19-летняя девчонка и так далее, и так далее. Убитые за вот эти долбанные одеяла юсейдовские, глобального юсейда, которые нас продали на войну, как индейцев, как последних этих индейцев, это еще комплимент. Вот и все. Я сказал, будет специально, если я приду к власти, будет специальный трибунал, который во всем этим будет разбираться по с чувством, с толком, с расстановкой и по справедливости. Никому не буду мстить. Все люди, оскорблявшие лично меня и работавшие против лично меня, получат, если они технические специалисты, должности в правительстве на ключевых должностях. Но те, кто заводил Украину в эту херню, ответят все. По суду и следствию. В зависимости от целей и мотивов.
Смотрите, Алексей, да, вот меня очень импонирует, как поступили Трамп и Маск. Все же думали, что они тут тоже проведут заседание и будут выяснять полезность. Они вместо этого стали решать проблемы. И решать проблему гораздо правильнее, чем рассуждать о том, кто такой нехороший, кто хороший, кто нехороший. Но я бы все-таки хотела, чтобы вы пару слов сказали вот об этом удивительном психотипе активиста. Для меня это тоже очень важно, потому что я сейчас вижу очень много активистов в России, тоже вскармленных на эти самые гранты. А активиста, человека, которого никто не избирал и который ни за что не отвечает, но он очень хороший. У него столько идей!
А это Юля, за нас уже все ответили. Был такой начальник царской охранки, политического сыска в России. И вот однажды Николай II за крикетом, выслушав его очередной доклад, как бы спросил, так кто, что вы говорили, появились какие-то большевики? Тогда же главной угрозой были эсеры, это армия террористов, огромная партия с огромной поддержкой, там по 5 тысяч эксов исполнения чиновников в год было. Безумная волна террора. Что там эти большевики, они вообще были где-то пятой за задней подползающим и так далее. Но они появились, он доложил, что они появились. И он спросил, тот дал, начал пространное объяснение давать на вопросы Его Величества, что же такое большевики. Он сказал, знаете, я в этом ничего не понимаю. И опять же, крикет. Вы можете мне просто объяснить, что такое большевизм? И начальник царской охранки дал прекрасный ответ. Он сказал, в чистом виде, Ваше Императорское Величество, большевизм – это нежелание делать системную карьеру, а прыгнуть сразу в дамки.
USAID, это он предоставляет
Конечно. А
способ.
USAID предоставляет все возможности от медийных до финансовых и до встраивания в политическую поддержку и так далее. И вот этот вирус принесли Майданы в Украину. Потому что особенно после второго Майдана, когда политические активисты массово пошли в медиа, а самое главное в политику, начали ходить по кабинетам и людям, которые всю жизнь там, я не знаю, в тяжелой металлургии, начали рассказывать, как заниматься тяжелой металлургией согласно последним постановлениям ВЦСПС, пардон, USAID и так далее. Космические советы космического масштаба и глупости.
Алексей,
И
получается, Путин прав, когда он говорит таким активистам: «Вы идите вон или отравлю».
да. Отравлю, не знаю, не прав, наверное. А то, что говорит, пошли нахер, прав абсолютно.
Но у него получается Геленджик в результате и война с Украиной вместо развития страны.
А это их уже собственные российские проблемы, которых там больше, чем дофига, и глупости, и благо глупости сделано огромное. Но в сути своей он прав. Когда он говорил глобальному USAID, ни в коем случае он был абсолютно прав. И я тоже говорю нет. Но я не как Путин, я как Трамп говорю нет.
Ну вот.
А еще лучше, как Арестович. Я надеюсь, что скоро будут говорить, как Арестович.
Ну да, потому что как бы Арестович украинский Трамп. А у меня пара важных вопросов. А правильно ли я понимаю, что российские войска очень замедлили темп наступления?
Нет. У них
Как?
прекрасные темпы наступления со всех военных точек зрения. У них очень крупный успех на севернее Купинска, где они в районе Двуречной форсировали и создали плацдарм, и активно разогибают его вниз. И там хороший оперативный кризис на востоке Харьковской области, который выльется в поход на Изюм и охват севера Славянска и Краматорска. Тем временем его охватывают и с юга. Покровская клешня заползла вообще очень далеко. И там парочка хороших котлов сейчас намечается, мешков, в которых по 2-3 наших бригадки попали. Я сейчас не буду говорить, где, но по карте очень хорошо видно. Я в понедельник у Коли буду на военном дневнике, мы будем смотреть карту. Давно вы что-то не смотрели. Я вам покажу, где там развивается оперативный кризис, чтобы не влазить сейчас в эту историю. Поэтому ничего они не замедлили, они ускоряют темпы на самом деле. У них наблюдается некоторая нехватка личного состава, потому что они подсдохли в этих атаках бесконечных, но все еще достаточно, чтобы эти мешочки позакрывать. Поэтому надеяться не надо. Путин создал, и российские полководцы создали идеальную машину в данных конкретных условиях, в данном типе войны по перемалыванию вооруженных сил Украины и вообще Украины. Но Украину они кое-как еще берегут. Да, берегут. Сколько не было уже больших массовых ракетных ударов? А вот на земле армию мелят очень четко. Армию, людей, территории, города и так далее. Ну и, конечно, никуда не деваются обстрелы кабами, потому что от кабов гибнет огромное количество гражданских людей, в том числе.
Это продвижение связано с
Ну
нехваткой.
и шахеды каждую ночь тоже не поспоришь. По
Это
2-3
продвижение
стрелы.
связано с нехваткой украинских войск или с тем, что Россия успешно продолжает мобилизацию?
Они, смотрите, во-первых, Россия успешно продолжает мобилизацию, во-вторых, уровень оперативного искусства в России выше, чем у нас. Система принуждения к успехам на поле боя лучше, чем у нас. Она безжалостная, бесчеловеческая, но она лучше, чем у нас. И третье, это катастрофическая нехватка у нас. Это когда 50 тысяч, там, как это, 50 тысяч специалистов, как Нью-Йорк Таймс пишет, из других родов войск загоняется в пехоту. Это показатель катастроф. В том числе медики, опять возобновилась тема, в том числе авиационной техники и прочее, прочее. Специалисты РЭП, ну, то есть самое ценное, что есть на войне. Люди, которых очень долго учить, и которые должны определенным интеллектом обладать и навыками. Но самое главное даже не это. Чего у нас не понимают? Вот у нас убили ТЦКшника. Сегодня похороны были, кстати. Это огромная трагедия, я не собираюсь над этим злорадствовать ни в коем случае и так далее. А вот. Но по слухам это тоже надо проверять. Убил-то его тоже военнослужащий, который поехал, вступился за родного брата, которого там пытались обуть эти ТЦКшники. Это то, что сейчас в сети. Не знаю, правда это или нет, или это ложь, которую специально бросили. Это надо проверять. Я специально говорю. Но, даже если бы это был чисто гражданский, это была бы страшная трагедия. Так вот, я бы на эту тему много высказывался, но я скажу одно. У нас раздалось множество голосов, не вполне вменяемых людей, которые заговорили, уже так им и надо, и сейчас будем еще больше грести уклонистов и заставлять их идти в пехоту. Это мысль, который выдается за образчики государственного управления и вот те самые жертвы, о которых мы говорили в начале. Но это же, простите, хуже, чем у деревяшки. Потому что следующая мысль очень простая. Мы призвали джентльмена. Мы его отвезли на учебный полигон, потратили на его подготовку какие-то там еду, деньги, патроны, одели его, выдали комплект формы, он стоит денег, дали ему автомат или АГС или еще что-нибудь, посадили его в окоп, а он что? А он взял и
Ау.
сдался, он не хочет воевать, или убежал, или сдался в плен. И российская сторона получила его, его форму и его оружие. То есть россияне пополнились, а мы потеряли. Практически без боев. Случаи сдачи в плен массовые. Случаи оставления позиций массовые. Люди насильно мобилизованные просто не хотят воевать. Поэтому дяди и тети ненормальные, которые все эти решения предлагают, вы можете поймать человека, можете поймать человека и засунуть его в окоп, но он не будет воевать. Все очень просто. Если отправите туда 6 миллионов человек, 6 миллионов сдастся в плен россиян. И все. Все очень просто.
Алексей, смотрите, вот это я не могу не задать вам вопрос. Вот мы только что говорили, правда, очень коротко о системных ошибках, которые делал Путин, с моей точки зрения, как минимум с 2003 года. Но мне кажется, что вот как раз в вопросе вербовки солдат Путин сделал абсолютно правильное системное решение, а Украина совершила катастрофическую ошибку. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Путин попробовал мобилизацию. И помимо того, что это вызвало грандиозную панику, Путин быстро понял, или, во всяком случае, ему подсказали, или, ну, скорее всего, сам мгновенно понял, что в постсоветской коррумпированной системе любая система мобилизации будет работать не на то, чтобы максимизировать мобилизацию, а просто на то, что будут кошмарить людей и вымогать у них бабки. И, соответственно, просто Путин решил этот вопрос фундаментально, и люди идут за деньги. Это он, дело даже не в том, что он максимально упростил процесс вербовки людей, а дело в том, что он просто тупо изъял из него коррупционную составляющую и вообще сделал так, чтобы главной целью процесса набора контрактников был набор контрактников, а не получение денег за то, что люди откосили.
Да.
И вот когда ТЦК начало делать в Украине то, что оно делает, вот это точно так же, как с USAID. Нам рассказывают, что это про то, чтобы профинансировать костыли, а на самом деле это про то, чтобы профинансировать слаж фанд на выборы или дать чиновнику место отсидеться.
Так это опыт.
Точно так же ТЦК это вообще не про то, чтобы... Вот когда я вижу, как кошмарят людей, как их поджигают машины, у меня в голове, знаете, прям начинает щелкать счетчик, потому что я понимаю, что те люди, которые это делают, они так их соседи. Они другому человеку говорят, так хочешь так же? Плати. И вся эта система, это не система мобилизации. Извините, я скажу прямо, это система, так же как и USAID, система появления неучтенных денег.
Конечно, это опыт называется. Заметьте, российская экономика перестроена точно так же, как американцы, по схеме, которую американцы перестроили во Второй мировой войне. Все очень просто. Государство дает много денег производителям вооружения военной техники и связанных с армией расходами. Там, начиная от тушенки, заканчивая зубной пастой. Они это производят, выплачивают, для этого берут кредиты, выплачивают большие зарплаты своим сотрудникам, даже работникам, значит, рабочие места, пятое, десятое, местные бюджеты, отчисляют налоги, обратно выдают кредиты, поставляют продукцию, но есть один нюанс. Валюту запрещено вывозить из России. Она вся остается внутри России. Поэтому там есть инфляция, но инфляция что? Как в Турции. Как сказал
Есть
один...
два нюанса.
Да, как сказал один умный человек, знаете, в Турции все жалуются на инфляцию, но это все жалуются трудоустроенные люди. А в Украине и инфляция, и люди нетрудоустроенные. Так пусть лучше плачут про инфляцию трудоустроенные люди, чем нетрудоустроенные, правильно? То же самое здесь. Путин сколько войн отвоевал?
Ну, только
Там,
грузинскую, и это была совсем другая.
вторая чеченская, грузинская,
А.
сирийская и так далее, и так далее. Они уже не раз сталкивались с проблемой комплектации и знают, какую силу имеют, например, матери срочников, которые выиграли Первую чеченскую войну, на самом деле, помогли чеченцам выиграть против Ельцина. Потому что, ну, матери – это наше все. Как вы думаете, почему американцы предлагают настойчиво 18-летних у нас призывать?
Чтобы матери вышли на
Чтобы мамы
площадь
остановили
и
войну.
сказали...
Если доблестный Зеленский, который хочет ядерное оружие, не хочет войну остановить, никакие способы на него не действуют, то мамы остановят, поверьте, как только 18-летних тронут. Им не нужно было 18-летних в качестве пополнения, хотя это тоже. Им нужно было, чтобы матери и бабушки вышли за кровиночек. Это же совершенно понятная технология. Так вот, в России это проходили. Они знают, срочников трогать нельзя, но только в особых совершенно случаях и максимально быстро выводить из этой истории. В начале войны они посмотрели, во что обошлись потери срочников, да, и не захотели. Слишком много резонанса. И они создали очень простую схему. Когда погибает доброволец, от Фридриха Великого известно, то
Это его
общество...
личное дело.
Это твое личное дело. Ты за нифиговые деньги призвался и добровольно погиб. Мы тут при чем? Как бы, да? И все. И он создал машину, когда россиянин с удовольствием патриотически настроен. Ага, у фашистов взяли Торецк, у фашистов взяли Часовьяр, фашистов наказывают, по фашистам прилетело, фашистский склад уничтожили, вот Абрамс захваченный и так далее. Это Абрамс, вернее, и так далее, и так далее. А у нас гибнут за это пацаны. А что же они не... Это же пацаны, которые добровольно вызвались, правильно? Потому что силы никто туда не тащил. Хотя в России продолжается скрытая мобилизация по отдельным специальностям и так далее, но в основном она выкупается просто и так далее. Да, и он не дал разжиреть, создать огромный коррупционный мешок, который тащит деньги наверх, высасывая черным пылесосом нал. Вы никогда не думали, чем в России и в Украине отличаются силовики?
Честно?
Честно. Я вам сейчас назову одно принципиальное
Лет
различие.
20 назад я бы сказала, что украинские силовики наглее и жирнее.
Смотрите, российские силовики...
Извините, это как бы отзывы людей, которые...
Юля, не надо извиняться, я сам из украинских силовиков, только я такой, который предпочел в этот
Не, ну,
раз не
слушайте,
пачкаться.
имеется в виду
Да.
менты, но сейчас я бы сказала, есть принципиальное различие, которое заключается в
Ну,
том, что
фундаментальное,
путинские
да.
силовики, все сейчас, конечно, они вертикаль. А украинские, я всегда говорю, это герцогство, это одна из независимых. Вот каждый Игур из СБУ, и мы надеюсь, сейчас, условно говоря, никогда бы российский силовик не сказал то, что сказал Буданов, когда он сказал, что Украина еще 6 месяцев так не переживет. Потому что мы все видели только что Нарышкина.
Смотрите, что такое силовики российские? Российский человек, силовик – это человек с дубинкой, который может разогнать митинг на Болотной. Это ФСБшник, который там шарит по оппозиции и ее распутывает, правильно, там в оперативные игры какие-то ссорит между собой и так далее, и так далее. И это армия, которая может разнести нахрен Мариуполь или любой другой город, на который им покажут пальцем. Вот это российские силовики. Их задача – охрана державы, охрана державы. Да,
Часть.
самые высшие из них подпущены под потоки финансовые и так далее, остальным просто хорошо платят. Но вообще это про охрану державы в первую очередь, а потом все остальные функции, включая коррупционные. Во всех смыслах подавление инакомыслящих, там, ну, кто как работает, разгон дубинками, расстрел до городов и прочее, прочее. А украинские силовики, в массе своей, если не брать армию, а уже и армия в связи с этой войной, это про то, как выкачать бабки и передать наверх. Это не...
90-е годы в России было точно так же.
Да, но
И
Путин
я не
поменял.
совсем уверена, что вот это вот вторая составляющая, что как бы, а еще, значит, но у вас есть разнарядка, разнарядка состоит в том, чтобы Навального отравить новичком. Я не уверена, что это положительное
Смотрите,
направление.
у нас тоже травят новичками, убивают, взрывают в машинах и так далее. Дело не в этом. Я сейчас про другое. Ваши силовики как воюют эту войну? Путин их собрал и сказал, ребята, или вы берете Донецкую и Луганскую, или будете за яйца висеть, сука, на струне. Тут все понимаете? Разговор очень короткий. Они кивнули и пошли делать. И криво, косо, но как могут, делают и так далее. Сейчас с каждым днем все лучше. Заметьте. А украинские силовики, это которых собрали, не будем показывать пальцем, кто, и сказали, чуваки, надо очень много черного нала. Говорит, а родину защитить? Да, и родину где-то там защитить, но сначала очень много черного нала. И наших силовиков превратили в конторки по вырезанию схем. Вот ваши силовики, очень часто мясники, которые тупо перемалывают города с женщинами и детьми, но они делают, потому что государь приказал взять. А наши силовики в массе своей, за очень редким исключением, это конторки по вырезанию схем, заносу. И ТЦКшников на военных положили для того, чтобы они пылесосом сосали из людей и отправляли наверх. И вот с этим наверх этот специальный трибунал и будет разбираться. А родину защищать? Ну да, есть такие, которых старые силовики считают, или молодые, но ушлые, смешные силовики, которые пытаются за родину бороться, там что-то воевать, отвоевывать и так далее в разных сферах. Такие тоже есть, иначе мы давно проиграли. Но масса, или, скажем так, создан организованный механизм высасывания денег из населения. Вы знаете, что Украина единственная страна в мире, где, условно говоря, менты, при всем уважении к сотрудникам полиции там, и так далее, честным, выиграли у безопасности. У нас СБУ имеет меньше влияния, чем аппарат МВД. Это единственная
России в
проблема.
90-х также было.
Да, потому что что? Правильно, потому что чекисты все-таки про государство в массе своей. Они их туда воспитывали, они тоже все очень разные, а эти все-таки про бабки.
Все
Поэтому
индивидуально. Алексей, мне кажется, что тут,
нет,
во-первых, все
Юля, как
индивидуально,
система, нет,
а
Юля.
во-вторых, вы знаете, на самом деле, вот это я замечала постсоветский феномен, что он бабки берет и о державе думает. Или
Юля,
ему кажется, что он думает о державе.
этот вопрос давно решен в замечательном, гениальном фильме «Гардемарины вперед». На него ответил кто? Канцлер Бестужев. Говорит, разница между мной и Листоком очень простая. Они думают про себя, а потом про Россию. А я думаю про Россию, а потом про себя. Про себя я тоже думаю. Он говорит, да, я такой. Но сначала про Россию. Вот в этом-то и разница. Я знаю их, я выходец из этой системы, понимаете, да? Я знаю, про что и как они думают. Это большая часть украинских силовиков вместо защиты Родины радостно щелкнула каблуками и бросилась создавать механизм по высасыванию из людей коррупционных бабок за смерть, из промышленности и так далее. И отовсюду, из госзаказов и прочее, прочее. У нас, посмотрите, скандал на скандале, сколько еще не вскрыто. У нас гособоронзаказ выполнен на 40%.
Алексей, давайте просто, мне как-то, я бы не
Смотрите.
хотела, чтобы тут обсуждать российских силовиков, потому что у них есть свои тараканы. Давайте без положительных сравнений с российскими
Нету никаких
силовиками, потому что
положительных
на самом
сравнений.
деле эти две ноги растут из одной
Юля,
жопы
я про USAID
советской.
говорю сейчас. Про USAID. Это разговор про USAID. Но смотрите, российские силовики, с какой бы жопы они ни росли, они выполняют команды Путина по взятию там, Донецкой и Луганской области. 60 военачальников от командующих армий, 5 штук, по некоторым данным 7, до командиров дивизий под следствием находятся в России. Под следствием. У нас ни одного. Недавно завели, такой народ полез на стенку.
А
Знаете почему?
извините, вот это был мой, простите, что я перебиваю, потому что у нас уже мало времени, а это был мой следующий вопрос про арест Галушкина. Я напомню нашим слушателям, что арестовано три высокопоставленных военачальника с формулировкой, что провалили оборону Харьковской области. И я слыхала, что, ну, как бы, я слыхала, что это выглядит так, как будто Зеленский хочет списать на них этот провал. А в то время как есть большие вопросы к тому, кто и как не построил оборонительные укрепления. Я думаю, я вангую, что эти оборонительные истории с тем, кто и как не построил, и кто на этом украл, будет в ближайшее время именно из-за этого ареста обнародована. И более того, вот у меня был вопрос про Буданова, который говорил, что Украина еще 6 месяцев так не переживет. Потому что, насколько я понимаю, его доклад был очень мало посвящен силе российских войск, но зато он очень много был посвящен как раз непостроенным укреплениям, коррупции и так далее. И
Люди
он
знают.
выглядел скорее как, ну, скорее как такой немножечко ультиматум, брошенный именно Зеленскому.
Юля не выглядел никак ультиматум, потому что Зеленский, как никто другой, знает, что из ГУРа сделали самую главную конторку по вырезанию схем с подачей разрешения Зеленского. И информация, которая вытечет про ГУР, ужаснет всех, поверьте мне, когда она дойдет до широкой публики. Да, она обязательно дойдет, потому что в Америке принято соответствующее решение. Вы ужаснетесь. Ужаснетесь.
Поподробнее.
Просто ужаснетесь. Ну, поинтересуйтесь историей спецтехно, так называемого. Это
Я
уже
помню, она уже вытекала.
утекает. Это не очень большой секрет. Конторы, созданные ГУР в разных странах мира, закупали снаряды по 500-700 евро, а продавали Украине часто с задержкой, когда их на фронте не хватало, по 3000, по 400, по 3700. Общая сумма убытков, которую расследуют американцы, 1 200 000 000 евро. Это на крови украинских солдат. Это делал ГУР. И это далеко не единственное, что было. И таких схем еще будет, мама дорогая. Вы что думаете, Умеров, министр обороны, лихорадочно забирал у ГУРа эту контору? И дважды Буданов не пустил на секундочку комиссии Министерства обороны к себе на территорию. Потому что изымали и прятали документы в этот момент. Это только один эпизод. Таких эпизодов десятки. Вы не представляете, что там творилось. И какую конторку по вырезанию схем создали из бура. И как бы делал это не кто-нибудь, а Буданов. Так что не надо Буданова записывать в романтические персонажи. Там все сложно.
Хорошо,
И
генерал Галушкин,
у нас
правильно
семья, да.
арестовали?
Насчет генерала Галушникова, Галушкина я не знаю. Просто не знаю. Потому что я не знаю этой темы. Но то, что с самого начала было принято решение валить все на военных, в офисе Зеленского, показывает очень простой факт. 4 марта 2022 года, это 8-й день войны, на Залужного завели уголовное дело по измене Родины.
Почему?
По сдаче Юга якобы там стал. Не организовал оборону Юга, того самого перевала и так далее, и так далее. Так
Почему?
вот, почему?
Реальная причина.
Потому что USAID глобально их научил, что, ну, и КВН, что нужно себе аплодисменты собирать и цветы, вся вина должна быть ответственность на других. То они так и действуют до сих пор. И всегда так будет действовать.
Нет, Алексей, можно я просто задам, ну, все-таки не прямой вопрос, потому что я думаю, что на прямой вопрос должен ответить сам Залужный. Но когда 4 марта так быстро после начала войны заводят дело на Залужного, ну, там оно формально было, насколько я понимаю, не на Залужного, но все действительно говорили, что это на Залужного. Это значит, что между Зеленским и Залужным в начале войны что-то произошло.
Это произошло еще до начала войны. Все было понятно. Кто будет виноват, все будет понятно. К войне же ни хрена не готовились в офисе. В основном все делал Залужный, часто не спрашивая. Выводя войска, заранее пункты постоянной дислокации, перемещая ПВО и так далее. Очень много решений было принято и другими силовиками, вопреки мнению офиса, который считал, что война не начнется, или начнется не такая, не там, будет только на Донбассе и так далее, и так далее.
Почему Зеленский считал, что она не начнется, если ему американцы все уши оборвали?
Ну, потому что он
Говорили,
считал, что
там и там.
американцы дураки, да, один он умный. Он знает, что невыгодно, что они обо всем договорились. Понимаете, да? И так далее. Так
Он же
вот,
сорвал все договоренности.
Залужный, да, и другие, но он же думал, что он самый умный, а все остальные дураки, да, и Путин проглотит в этот раз. Залужный, вопреки мнению офиса, и не только Залужный, очень многие силовики пошли на страшный риск. Если бы война не началась, они бы сели на пожизненное, подозреваю за это. Но они сделали все для подготовки страны к отражению военной агрессии Российской Федерации. Это все глобальный USAID. Это их на они научили так думать и так действовать, и они обеспечили соответствующий фон в Украине и еще одобрение большинством граждан всей этой хрени как единственно верного и правильного решения. И до сих пор у нас есть придурки, которые кричат: «Не смей трогать президента, он один борется», и так далее, и так далее. Я их понимаю, потому что эти граждане просто очень плохо информированы. И одна из задач будет их информировать как следует. Пока и занимаются Трамп и Маск, а там, глядишь, и я подключусь. Я открою все.
Залужный спас Украину?
В значительной степени, конечно. Не только он один, есть люди, которых и назвать-то нельзя, но спасли. Да, очень много вопросов позакрывали.
Алексей, у меня есть последний страшный вопрос, который я не могу задать. А что, если план Трампа не разрушить глубинное государство, а вот немножечко попугать его, привести в чувство, расправиться с парой личных врагов, а потом поставить себя на службу?
Не, они разрушают глубинное государство. А он на первом сроке убедился, кто они и что они. Что они могут, и это он пришел покончить с системой. Его все пишут в пиарщики, поверхностные и так далее, и так далее. И это в нем, конечно, есть, но он давно уже другой. Не забывайте, я его видел вживую. Наблюдал за ним внимательно. Я немножко, как мне кажется, понимаю в людях. Мне есть такое странное заблуждение. И кроме того, я знаю и очень много людей из его команды. Я знаю, чем они мотивируются. Я знаю их идеологов. Я с ними с многими беседовал и беседую лично. Людей, которые вдохновляют. Я знаю, о чем они думают и куда они все движутся. Это системный фактор. Это системный поворот и системный фактор. Это я вам гарантирую 101%. Вопрос, получится или нет, потому что сопротивление будет страшным. И не так просто побороть это глубинное государство. Но Трамп пришел не один. У него сейчас пару десятков тысяч людей, понимающих хорошо в разных вопросах, на которые он готов опереться. И у него огромная поддержка в Америке. И не только в Америке, а во всем консервативном движении в мире.
Вы в Украине разрушите глубинное государство.
Куски разнесу.
Когда?
Камня на камне не останется. Когда украинский народ меня выберет, если выберет. Если не выберет, но я буду, как бы, я очень сочувствую украинскому народу.
Алексей, спасибо. Это была Юлия Латынина. Алексей Арестович, мне кажется, мы чуть-чуть не договорили об активистах, но поскольку эта тема
Это все
вечная,
сказано.
да, мы, в
Еще
общем-то,
нежелание делать системную карьеру, желание прыгнуть в дамки любой ценой. И, к сожалению, им под них создали, тогда еще этого не было, когда они были революционерами-маргиналами, а сейчас под них создана огромная инфраструктура. Огромная.
я бы сказала, что эти люди, которых никто не избирал, и у которых есть идеи за реализацию, за провал которого при реализации, они не отвечают. У них были такие хорошие идеи.
А они
Но
никогда не отвечают. Вся эта система, процедура создана, чтобы избежать ответственности. Это единственная ее главная задача – распределить ответственность коллективной, поэтапной, чтобы никто не оказался виноват, в конце концов.
система еще зарабатывает
Вот
деньги.
это то, что Путин не дал сделать, когда проводил, когда Нарышкина заставляла всех присутствующих брать личную ответственность за одобрение операции в Украине. Хотели сняться за процедуры, за решение СНБО России, который Совета Безопасности России, точнее, ну а там же как бы коллективное решение подписывает Путин, как глава. Он не дал им, он заставил лично всех сказать. Потому что это наша культура славянско-православная. У нас субъект и правда, а вовсе не процедура. Я
Путин,
скажу так,
который
это культура всех
сделал.
приличных людей, да, на самом деле.
Как же Путин, который сделал столько неглупых решений? Как же он начал войну? Как же
А это еще
он,
предстоит
это он бомбит
Юля, это
Украину, это
он
он
бомбит.
убивает людей, это он
Поверьте.
вторгся. И то, что он сделал, понимаете, мы предъявляем активистам, и я совершенно как бы с вами согласна, я сама первая им предъявляю, и российским активистам я сейчас предъявляю. Но, простите,
Юля,
танки-то...
ваш покорный слуга изобрел, чуть ли не у вас в эфире, по-моему, изобрел, по-моему, идеальную формулу, все это отражающее. На Путине вина, а на активистах ответственность. Вот так это произошло. Он принял персональное решение. Я буду последний человек, который будет отмазывать от этого решения. Хотя бы по той простой причине, что мне очень интересно выяснить, как же все-таки было принято это решение. Я хочу понять, как это могло произойти. Он же умный человек. Как можно было вляпаться в это, я не представляю. Мне интересно, кто и как затуманил разум, кто какие схемы создавал, как его к этому двигатель, и на какие, возможно, фальшивки он ориентировался, когда это делал. А возможно, это было совершенно сознательное решение, он не считает его ошибкой.
Он не
Но
считает его ошибкой, я уверена.
Юля считает, поверьте человеку, который опять-таки немного разбирается. Я вижу, как он об этом говорит. У него он как кол проглотил, и этот кол его давит. Он жалеет о том, что он начал эту войну. Реально жалеет, это
Он
очень.
жалеет о том, что он неправильно подготовился
Он
и не
нет.
тогда начал.
Он жалеет, что он ее начал. Я по нему это очень хорошо вижу. Возможно, что он жалеет это, но я не вижу сожаления о неудачном техническом ходе. Я вижу сожаление о том, что ему приходится убивать такое количество людей, которых он искренне считает братьями. Вы не поверите, но он жалеет. Да, циничный, разумный Путин, абсолютно рациональный, так и жалеет. А вот. А вот на активистах и на всем этом глобальном USAID ответственность, они нас продали за одеяло на войну с ним. И вот мы зажаты, Украина пострадала от одного, который принял неверное решение и продолжает на нем настаивать, хотя сейчас вроде как уже мирится. И те, кто нам снес голову, заменил ее своими мозгами, программным обеспечением и загнал в этот кошмар. Ведь этот кошмар далеко не сводится к войне. А что в Украине сделали с культурной политикой, с нацпамятью? Я же говорю, цитируем Такера, подавление одной религиозной группы в пользу другой религии и языковой группы в пользу другой. В 21 веке в центре Европы. Такое хуту и тутси себе последний раз позволяли в Руанде, по-моему. Больше никто. В этом трагедия.
Последний раз это себе позволяли, причем здесь хуту и тут, последний раз это себе позволяли активисты БЛМ, причем, заметим, белые активисты БЛМ, когда бегали кругом, собирали за это бабло и говорили, ребята, ну вот если белые очень-очень сильно покаются и выплатят репарации, то они все равно, конечно, будут как бы там, генетически расисты.
Ну, если так уже ходить, то в Англии недавно было там с исламскими погромами, правда, вопрос, кто кого громил, но там умных хватило в кавычках и с той, и с той, и с другой стороны, и кто-то же тоже качался. У людей всегда есть соблазн записать других людей в нелюди. Но они очень
Себя в
обижаются,
жертвы.
да, а себя в жертву. Но они очень обижаются, когда оказывается, что нелюди – это они. Главный, уникальный признак, как нас Платон учит. Нас учит, что знание – это как истинное обоснованное мнение со способностью указать уникальный признак. Правильно?
А задача
Уникальный.
любой пропаганды –
Да.
расчеловечивание
Так
противника.
вот, уникальный признак жертвы является взращивание огромного внутреннего садиста, который будет мстить за все обиды жертв. И этот садист, как правило, гораздо хуже, чем агрессор. По итогу оказывается, ровно это и произошло с Украиной. Мы вырастили такого садиста и еще направили его против самих себя. На этой страшной агрессии Путина. Я без всяких кавычек говорю, ее иронии. Страшная агрессия Путина, а мы вырастили на ней огромного страшного садиста. И если бы он был только против россиян направлен, он же против нас самих. Мы сами себя жрем.
Здесь никогда не направлен против чего-то одного, ему всегда нравятся новые.
Ну, да, но проблема в том, что в нас, против самих себя, это украинцы, которые всегда были за, я не знаю, что, за, кроме самых маргиналов, которые всегда попадались, в целом украинский народ, лишь бы человек был хороший. Украинцам в принципе не свойственно это все. Но сумели. БЛМ нам объяснил, как правильно ненавидеть друг друга.
Это произошло взаимно. Алексей, спасибо огромное. Вот пишут нам: власть двух государств виновата. А я всегда тоже считаю, что виновата власть или квазивласть. Вот именно активисты — это квазивласть, которая не
Квази-власть была
несет
бы.
ни на что ответственности, но подталкивает к очень скверным поступкам. Вот это
Была
для
бы это
меня.
настоящая власть, была бы это настоящая власть, она бы решила вопрос онтологически без войны.
И с той, и с другой стороны,
И с
заметьте.
той, и с другой стороны. Ну, в принципе, это еще не против повторить, только мертвых не вернешь. Это все можно повторить, и дай бог, и повторим, мертвых не вернешь. Заводы можно отстроить экономику. А люди?
Люди и расколотый большой проект, который, мне кажется, очень тяжело будет, ну, практически невозможно собрать вновь, и это означает, что обе кусочка этого проекта, собственно, вот как корабль, который раскололся на две части, да, и одна часть потонет, и вторая. И, кстати говоря, извините, это же тогда мой был последний и важный вопрос, потому что все говорят, Трамп прекратит войну. А зачем Трампу прекратить войну, если с точки зрения американской геополитики это абсолютно шикарная штука. Два куска империи, два куска расколовшихся корабля поссорились, и мало того, что они оба еще тонут, так у них еще две команды режут
Не-не-не,
друг друга на окровавленной палубе.
это рассуждение той части геополитики, которая Киссинджер, демократы-глобалисты. Трамп – религиозный человек, он рассуждает иначе. Если льется бессмысленная кровь, кровь должна быть остановлена. У него такой мессианский подход, извините.
Посмотрим. Алексей. Юлия Латынина, Алексей Арестович.
Спасибо, Юля, большое. Спасибо нашим зрителям. И
Да,
Даша. Даша,
спасибо.
да, там спасибо.
Я думаю, что мы рано или поздно доберемся до как раз тех ошибок, которые сделал Путин. Потому что это, ну, будет важный анализ через 3 года войны. Потому что в начале войны все представлялось немножечко по-другому. Сейчас мы знаем больше. Может быть, потом будем еще больше знать. Еще раз, Алексей, спасибо. Не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте подписываться на Алексея Арестовича канал, если у вас так получилось, что вы на него не подписаны. Делитесь ссылками, ставьте лайки. И вот Маргарита пишет: «Светлая память погибшим защитникам Украины». Спасибо за размышления, пишут нам. До свидания.